8 часов 38 минут, четверг, 22 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия, наша ведущая программы, здравствуйте.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Да, слушайте, в 901 даже трубку не кладут, что такое. На шоссе энтузиастов шпарят уроды по тротуару, какие же они козлы. 63-й согласен, согласен 63-й. Которые шпарят по тротуару, козлы и есть. Печенье в Сколково Газдепское, видимо, говорит 003. Нет, они сами покупали. Но на народные деньги. Сейчас потом мы расскажем об этом чуть подробнее. ЦСКА выиграла. Нет, не выиграл. ЦСКА выстояла в ничью.
В каком виде спорта?
В футболе. 1-1. Ну, слушай меня. Манчестер Юнайтед. Мне кто-то лет 10 назад говорил. Офигенская команда. Манчестер Юнайтед. Угу. То есть она покруче, чем Челси, что хочешь. Но мне кто-то 10 лет назад говорил. Я сейчас не знаю, как это там дело развивается, но московский ЦСКА выстоял.
А равноапостолен.
Манчестер
Юнайтед.
Равна, конечно.
На своем поле.
Равновалентин и равноапостолен. На своем поле.
У нас здесь играли в России.
На чужом зачем играть? Там же предательство. Да, 1-1. Я хотел поздравить ЦСКА. Я почему написал? Потому что мне написали об этом в Твиттере. Очень добрые люди. Я бы иначе не узнал об этом.
А? Да.
Я вчера смотрел «Назад в будущее 2». Я не мог смотреть ЦСКА.
А почему один не посмотрели?
Один, потому что я помню 1, и 2, и 3. Я помню все 3. Но мне надо было посмотреть 2, потому что там была дата вчерашняя. Там же было 21 октября.
Ну, как испытали?
Ну, я испытал. Но мне было хорошо.
Да?
Мне было
понравилось? Хорошо.
Да, знаешь, интересно? Знаешь, что интересно? Вот по-настоящему интересно. Что? Когда ты смотришь старые фильмы, смотреть на женщин 80-х.
Боже мой, понятно.
Смотреть на женщин 80-х. Вот есть эпохи...
Вам нравятся они?
Можно сказать, что нет.
Должны
сказать,
нравиться.
Что нет? Нет.
Не нравится. Нет. Вам нравятся какие? 70-х.
Нет. Смотри, есть стильные женщины. Да. Вот я тебе можно рассуждать буду о женщинах? Но без обид.
Пожалуйста.
Но без обид. Ну, слушай.
Я меня невозможно обидеть.
Женщина 80-х – это женщина, рождённая в каком-нибудь 63-м, 65-м, да?
Да.
63-го, 65-го года рождения. Они как раз вошли в призывный возраст в 80-м. Начался их призывный возраст. И закончился их призыв, соответственно, в 90-м. Правильно? Вот это 63-65. Надо сказать, когда они попадают, например, в 50-е годы, где мать главного героя Маклая за юбку дергает, вот этот плохой. Значит, видно, как девочки все стильные. Они все стильные. У них стильные прически. У них стильная одежда. У них все в 50-е годы. 50-е годы.
Это настоящий... Потому что это ломается.
Ага. 50-е годы – это Версаль вкуса. 50-е годы. Прекрасный вкус. Юбки-колокольчики какие-то. Да, абсолютно.
Вам так кажется, понятно.
Мне не кажется. 50-е годы – это Версаль. Нет,
понятно.
50-е годы – это
роскошь. Это может нравиться, может не нравиться. Вам нравится.
Сознаюсь. Не критикуй меня сразу.
Нет,
дай
мне
выступить с эскападой сначала. А уж потом критикуй. Значит, 50-е годы – это бездна вкуса. 60-е годы – все еще бездна вкуса. Такие строгие силуэты появляются, какие-то странные какие-то мини, такие из мешка какие-то, без талии, без ничего. Какие-то странные изломанные худышки, которым в 68-м году предстоит стать хиппи или что-то в этом роде. Понимаешь? Uh-huh. Это девочки, соответственно, там 45-го года рождения. Правильно? Ну вот, 45-го, 48-го года рождения.
Я даже так далеко заглядывать не умею.
Эти дети, девочки,
для меня, знаете,
девочки, рожденные, пришедшие из боев армии. Девочки, рожденные, пришедшие из боев армии. Вот. Значит, они стильные. В 70-е годы. Ну, как-то так. в 70-е годы уже пошел кисляк, но еще что-то держится на 70-х, на 60-х.
Нет, вы охарактеризуете, нет, пожалуйста.
Уже пошло междуцарство.
Химия такая, которая сходит с волос,
химка,
да?
Химка пошла в 80-х. Химка пошла в основном, нет, в конце 70-х, начало 80-х. Пошла там? Химка, пошла
вязаные...
нелепые одежды. Все бабы...
Вы про нет, всех нет, сейчас говорите?
Можно
сказать
про всех баб,
да?
Про всех баб, которые были молодыми 20-30 лет в 80-е годы.
Мы были молоды.
Которые вас родили. Ты какого года рождения? 81-го? Ты какого?
78-го, а у меня мама 41-го. Позднее! Маме же, знаете, как было, когда я родилась?
Да?
Да.
Хорошо, не годится. Значит,
не годится.
Слушай, я попрошу позвонить женщину, которая была молода, 20 до 30, с 80 по 90.
Вы ее сейчас начнете критиковать.
Я
ее классно.
Буду критиковать. Позвоните, пожалуйста. Любая женщина, любая женщина, которая была молода, от 80-го, простите, до 90-го года. От 80-го до 90-го вы были молоды. Вы были молоды от 80-го до 90-го. Я хочу покритиковать стиль женщин 80-го, потому что я смотрел вчера «Назад в будущее» и сокрушался. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Сергей, здравствуйте, я та самая женщина.
Ну, скажите, пожалуйста, что 80-е абсолютно лишены стиля. Вся эта ужасная химка.
Абсолютно согласна, абсолютно. Скажите, мои более молодые подруги в ужасе смотрят на мои свадебные фотографии, на фотографии моих тогдашних подруг.
Скажите, когда герои фильма переезжают в 50-е, какая бездна вкуса, красивые 50-е, 60-е тоже. Какие-то геометрические черно-белые узоры на платьях. Не узоры, а как бы такие линии черно-белые. Белые, странные мешки, торчащие худые ноги в 60-х, да? А в 80-х, ну, какой-то кошмар. Почему?
Ну, да-да-да, маленькая Вера с ее вот этими перьями, колготками в сеточку. Это кошмар, я
адок,
с вами согласна
адок,
целиком адок. И полностью.
А тогда, хорошо, охарактеризуйте 90-е. 90-е выруливают куда-то или нет?
Вы знаете, в нашей стране мы же тогда кинулись во все тяжкие.
Да.
Дорвавшись, покупала на этих коммерческих рынках совершенно безвкусные, такие низкопробные кофточки с претензией на моду.
Обвал.
Можно я вам скажу удивительную
сейчас
вещь?
Знаете. Спасибо огромное за свидетельство.
По прошествии
спасибо,
времени,
да. Давай, скажи мне.
Глядя
да.
на моду советскую и западную, фильмы, я обнаружила, что разницы большой в одежде между, например, американцами и советскими людьми не было, вопреки нашему...
Американцам вообще не
нашему...
надо ставить пример. Можно я тебя попрошу никогда не ставить пример американцев?
А кого же мне
потому что американцы, у американцев нет одежды вообще. Американцы не одеваются. Американцы не одеваются, дорогая. Просто, чтобы ты знала. Американцы вообще не одеваются. Они, американцы доверяют продавщице. Если продавщица говорит, что вы должны взять набор, так сказать, там, Армани, ты берешь набор Армани. Просто набор, который тебе собран в Италии каким-то итальянцем. И американцы смотри, как американцы одеваются. Итальянец собирает набор, говорит, что это вот по сезону вот это надо надеть. Дальше продавщица на моле тебе говорит, вот это вот так одно к другому, как написано все. Американец покупает ровно это, тупо. Потому что американец вообще не понимает, почему. Он не понимает, почему. Он глазами этого не видит. Американец видит глазами только клетчатую рубашку и джинсы. Если у него есть джинсы, клетчатая рубашка, он понимает, что это идет и это клево. Все остальное он покупает, потому что так решили итальянцы, так решили французы. И американец вообще не в курсе. Понимаешь? Пожалуйста, не приводи его в пример. Приди в пример приличных людей.
Мы этот фильм американский сейчас смотрели.
Мы посмотрели американский фильм.
«Возвращение в будущее 2».
Конечно.
В чем
конечно.
Мы отталкиваемся? Как там выглядели люди?
Да.
Одевались.
Нет, «Назад в будущее
2»,
не «Возвращение в будущее», «Назад в будущее».
Ну, да.
Ты даже не знаешь, как называется фильм, а его обсуждаешь.
Я помню.
Настя, ты супер, жги дальше, говорит
57-й. Спасибо.
Но в чем она жжет, это Настя? Настя жжет в том, что она вообще не в курсе. Она в чем, ни в чем не в курсе. В нашей стране, да, 80-е СССР сплошные. Страшная серость, но Европа и США — это совсем другое дело, говорит Георгий. Георгий, я как раз спорю, что 80-е были в провале во всем мире. 80-е — полный провал во всем мире, в смысле эстетическом. В смысле эстетическом, в смысле вы не поверите, ну нет, конечно, нирвана, я понимаю, в смысле даже музыка...
Музыкально, может быть, нет.
Ну хорошо, но все равно, это эстетический провал во всем мире. Вот что такое 80-е. 90-е — это лосины. говорит 38-й. А может быть, правильно, я вспомнил, да. 90-летнего
лосина. Как я мечтала.
Ты мечтала о лосинах?
Мечтала у меня не было. Понимаете, не было.
Я
хотела цветные.
Ты хотела показывать ягодицы?
Да нет, вы же не знаете, лосины не носят
ягодицами. Колышущийся жир целлюлозный.
Лосины носят с растянутыми свитерами. Вы что, не знаете, что?
С растянутыми свитерами?
Конечно. Все ягодицы, они под свитером. Их не видно. Видно только ноги. И чтобы такой цвет появился.
Откуда ты называешь ногами? Откуда ты называешь ногами? Откуда?
Ну, ляжки уже, где начинаются, там уже ноги.
Ляжки,
ну,
да.
Где свитер заканчивается как раз под ягодицами. И чтобы хотелось, чтобы был цвет такой.
Ядовитый.
Ну, ядовитый, зеленый, розовый, такого спереди, а сзади, чтобы черное было. Ну, не было у меня таких лосин.
Я вот до сих пор мучаюсь. Плакала, да?
Я жду какую-нибудь вечеринку 90-е, я сделаю начес, наконец, с лаком, достану себе такие лосины и пойду форсить. Почту я вообще не сломала. Почту не сломала, мне стало скучно в процессе, во время выпуска. Я увидела, что надо вводить номер
телефона. Я ее вчера вечером решил делитнуть, и это тоже трудно. Вот эту почту, которую я призвал хакеров и международный интернационал Anonymous вскрыть мою почту, sdarenko на gmail.com.
Что, кроме крупного никто его...
Я вчера вечером понял, что никто ее не вскрыл, значит, и решил ее уничтожить. Она мне нафиг реально не нужна, понимаешь? Я ее оставляю в всяких там отелях, магазинах специально, чтобы туда спам шел, дрянь, всякая дрянь. Я говорю, мне не удалось уничтожить собственную почту. Меня 15 раз запрашивали, сошел ли я с ума.
Это как не бьющийся посуд. Отсюда.
Абсолютно. А свидетельство... Нет, ужас. От меня Google требовал свидетельство психиатра, что я пытаюсь уничтожить почту. От меня требовали, чтобы два эсквайра каких-то, люди с заслуженной хорошей репутацией, подписали рядом, вот что они видят, что у меня
живы, глаза... когда мы все умрем. Нет, это все будет
крови, что я не пьян. От меня требовался анализ крови, что я не пьян. Значит, потом анализ на гельминтов, кал на гельминтов требовали и так далее. Я совершенно сошел с ума. Вчера 8 раз вводил всего возможно, пароли и формы, заполнял, чтобы уничтожить собственную чертову почту Gmail, что абсолютно невозможно сделать, как выяснилось. Ну, так, слушайте, короче, вы можете все еще ее взломать, я ее сегодня уничтожу, сейчас после выпуска. Смотрите, уважаемые москвичи, нас захватили инопланетяне. Это интересно, это, значит, Life Journal, кто?
Life Journal. Ну, «Моя Москва», сообщество.
«Моя Москва». Написал.
Вообще, это общее дыхание.
Да. Значит, по участку от МКАД до Солнечногорска, будущей трассы М-11, Москва-Санкт-Петербург, в зависимости от времени суток, нужно будет проехать за 1500 рублей в оба конца, насколько я понимаю. Ну, почти за 1500 рублей, Настя, тебе предоставляется слово. Расскажи.
Ну, это ужасно.
До Шереметьево 200 рублей, до Зеленограда 300. Соответственно, человек едет в Зеленоград и обратно. Например, я навещаю какую-то знакомую. Тетю Розу.
Или продаете вещь БУ.
Ну, не знаю, Зеленоград. Значит, туда-обратно 600 рублей. Но еще же бензин, еще амортизация машины.
Но мы уже это не считаем бензином.
До Маломосковского кольца, трасса А7, 400 рублей. До Солнечногорска 500 рублей. Но существуют какие-то времена суток, когда до Солнечногорска дороже.
Самое нужное вам время, конечно, это будет стоить дороже. 700, или 750, если у вас машина побольше.
Так непонятно, а что, до Питера будет 20 тысяч?
Да, я вот тоже так думаю. Ну, давайте умножать.
Товарищи, значит, мы хотим обсудить вот эти платные дороги. По-моему, мы попали в запиндю, как говорилось у Чехова. Один из героев Чехова так говорит. Да.
Мы в каком-то глупом положении. Мы кажется, у нас нет
денег.
Он был
отставным военным, поэтому
он так говорит. Чтобы по ним ездить. По этим дорогам. Нет, вам не
ясно? Какое-то создается положение, при котором эти дороги становятся как будто не для нас. То есть непонятно, для чего их строят. 7373948. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Меня зовут Игорь, да. Я вот житель Зеленограда. Грубо говоря, сейчас я езжу по этой трассе. Когда сделаю такие цены, я не буду там ездить. И такие, как я. Все мои знакомые. Обратно встанет М-10, и обратно все вернемся, с чего начинали.
Да, но скажите, а вот обоснуйте, почему вы не будете? Потому что вам объявят, послушайте меня, ведь вы же понимаете, что вам скажут, что вы жадный хам, который не понимает, что за вещи надо и так далее. Вот обоснуйте, почему вы не можете?
А создатели и чиновники не жадные хамы?
Вот смотрите, сколько вы зарабатываете в день? Мне интересно, сколько вы зарабатываете в день?
В день не могу сказать, в месяц 70 тысяч.
70, давайте вынем квартплату и скажем, что вы зарабатываете зарабатываете, значит, 3 тысячи в рабочий день, если 20 рабочих дней. Ну, 3 тысячи. Значит, вы едите наверняка на работе, и на это уходит 230 рублей.
Ну, 200, логично.
200 уходит. 300 уходит, если вы иногда попросите подливку. Правильно? Или сметану в борщ. Значит, уже 300. Правильно? Сразу 300.
Логично.
Я знаю.
Логично.
Значит, на эту чертову дорогу еще тогда ваши расходы. Вы не курите?
Курю.
Плохо.
Еще
вот здесь, 100. Вот здесь плохо, конечно. Ну, ладно, хорошо.
Ну, что тысяча, ж
поделать? Тысяча – это то, что вы увозите из семьи. 2000 – то, что вы возвращаете. Но еще бензин. И еще амортизация машины.
Получается... Ну, туда-обратно это 500. 500-700.
Понимаете, в чем дело? Получается, что вы половину денег, что вы зарабатываете в день, из семьи увозите, а половину только привозите. 1500 вы отдаете на благо семьи.
Но так это... я об этом и говорю, что это грабеж.
Ну да, и что тогда, ездить нафиг надо тогда? А
ну
что
вот
вы будете
именно
делать?
Обратно все вернутся на старую Ленинградку и будут опять стоять в пробках.
Ну да.
До Москвы 3 часа, как ездили в свое время.
Либо 1500 умножить на 20 дней, которые вы будете тратить. Снять квартирку за 30 тысяч в Москве, может быть, рядом с работой?
Да, смысл. Ленинград хороший город, там классно жить.
Белочки, велосипедисты, да, я знаю.
Да, лоси бегают.
Это я знаю. Понимаете, в чем дело? Получается ерунда. То есть есть какие-то экономические простые выкладки. Настя, любая фигня должна измеряться не эмоциями, а практическими соображениями.
Да, конечно.
Практическими соображениями. Чел ездит 20 дней в месяц. Значит, у него за вычетом из квартплаты получается 60 тысяч. Все, он ездит, 3 тысячи привозит каждый вечер. Вот он устал, и папа приехал с работы, 3 тысячи. Заработал 3 тысячи.
Да.
Значит, внимание, из них он должен там 500 отдать за дорогу, 300 за еду, 800. 100 за сигареты, что плохо. Ну, хорошо, окей, ладно. 3, значит, то есть он 1000, подавай 1000. Я хочу округлить, потому я не могу на 900 смотреть равнодушно. Я хочу, чтобы было 1000. Пусть будет 1000. Договорились? Да. А еще бензин, мама. А еще бензин, мамочка.
Да.
Он же туда-обратно накрутит на 200 рублей бензина.
Да.
Значит, уже 1100. И смотрите на мою честность, я все равно округляю до 1000. Но еще что-то, он половину профукал.
Да.
Амортизация машины. Он половину профукал. Зачем он ездил? Что бы он ездил тогда на эту чертову Москву, объясни мне. Это неправильно? Это неправильно.
7-3-7-3... А сколько мы бы согласились платить, например, чтобы ездить от Солнечногорска или хотя бы до Шереметьево?
Нет, я не знаю. Я понимаю, что надо пересматривать, концепцию жизни, концепцию жизни. Надо жить рядом с работой. Вот я тебе серьезно говорю. Да, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, это Санек.
Да, Санек.
А вы знаете, какая штука произойдет? Они сейчас запустят эту трассу,
да,
врубят по полной программе денежку собирать.
Да.
И параллельно за всем этим они сделают ремонт на старой Ленинградке. То есть сделают, просто вынудят людей ездить за деньги по новой трассе.
Я абсолютно в этом уверен. Спасибо за подсказку.
Так и будет.
Да, конечно. И они устроят ремонт, все сузят до одного ряда, в котором в этом ряду единственным будет стоять какой-нибудь грейдер, который уедет через часочек. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю вас. Да, здравствуйте. Строят дворя, графьев и князей. А мы, судя по политике, приписные, крепостные, которые без подпускной грамоты за пределы поместья ни-ни, говорит Георгий. Нет, Георгий, мы должны как-то ответить. Георгий, мы должны ответить, поймите. Ну вот нас будут душить, а мы должны ответить. И я говорю вам, надо пешком ходить на работу. Надо снять квартиру рядом с работой. Ну вот серьезно. А что делать-то? На виллы, говорит Георгий. Ну какие виллы? Самим придется прыгнуть на виллы. Алло, здрасте.
Сергей, я думаю, что вся эта ситуация складывается в связи с тем, что Зеленоград, он как бы по отношению к Москве является сепаратистским городом. В Зеленограде нету платных мест парковки,
да,
и всего остального. Но Москве там и другим, скажем так, органам необходимо собирать деньги. Они будут собирать деньги за проезд в Зеленоград.
Я просто, слушайте, вот у меня есть концепция, я пытаюсь ее обсудить. У меня концепция есть, как можно меньше зависеть от государства. То есть как бы ускользать от государства, понимаете? Они всюду шарят, но они вслепую шарят, не за вами конкретно охотятся, да? А вслепую, да, вслепую шарят вилами или ножом. Вот может быть такое, что с завязанными глазами ходит какой-то человек с ножом, и вслепую лупят в темной комнате вот ножом, понимаете? А наше дело жить так, чтобы не попали в нас. Понимаете как? Я пытаюсь найти это способ.
Сергей, не получится, потому что, смотрите, я часто мотаюсь на юг России по трассе Дон.
Да.
Это как, я еду из Москвы, еду по Варшавке, доезжаю до Бетонки, я объезжаю одну платную зону на этой, на Каширке.
Да.
Дальше, когда я становлюсь на трассу Дон, и сворачивать там куда-то, это вообще невозможно. Там, там фуры стоят в очередь, там разбитые дороги, там стоят полицейские в очередь стоят.
Да.
На самой платной трассе Дон полицейских я вообще никогда не видел. А как только начинаешь экономить, ехать по объезду, там на въезде в поселок какой-то, на выезде стоят и полиция, и все, что хочешь, там стоит. И радары, и фуры, и дорога разбитая.
Ну давайте все-таки подумаем, а? Я все равно буду предлагать искать способ ускользнуть. Надо ускользать. Ну я серьезно, Настя. Надо жить, ускользнуть. Смотри. Ты оказалась в темной комнате. Тебе известно, что тут лютый мужик с вилами или с ножом, значит, с завязанными глазами порет всех вилами.
Ну, я бы легла на пол и
поползла. Но он с завязанными глазами. Он не специально за тобой охотится, нет. Он, в принципе, наугад порет. Понимаешь? Значит, твоя задача выскочить из этой ситуации.
Слушайте, как? По-моему, мужика все-таки воздействовать.
Значит, надо, я тебе серьезно говорю, надо все, что лицензируется государством, себе запретить. Все, что лицензируется государством. То есть, как можно меньше иметь связи с государством.
Ну, то есть, ездить на электричках.
Желательно не ездить. Желательно, например, там, условно говоря, желательно не обладать правами там яхтовладельца, не обладать правами летной лицензии, не обладать желательно, опять, автомобильными правами. Значит, то есть, условно говоря, уходить от мужика с вилами, который порет наугад, уходить от разрешения, уходить от лицензирования, делать что-то, что где тебя не поймают. Делать, уходить, нигде не проявляться. Нигде не проявляться. Вот моя концепция в движении.
Подъем. В движении.
Я сам пока не достиг этого совершенства, могу прямо сказать.
Мне даже для одного раза кажется, что дороговато берут.
Не знаю.
То, чтобы каждый день.
Значит, напротив Реутова, напротив Балашихи, Реутова, Люберец, вот здесь, внешний и внутренний МКАД, аварии, и, по-моему, там ремонт, и все вместе. Обе стороны стоят. Обе стороны тоже стоят очень плохо, от Волоколамки до Новой Риги. Очень плохо на МКАДе. Дальше, в обычных местах всюду есть пробки, как всегда, и на 11 часов по циферблату третье транспортное кольцо стоит в обе стороны. Новости.
Сережа Пастушок, поиграй негров, Сережа, все деньги на рожа.
Часов 6 минут, четверг, 22 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко.
Анастасия. Мы продолжаем. Слушай, сегодня есть два сына. Один сын, который скакал на Феррари и поджигал его. Это господин Левиев, который уехал. Да, кстати говоря, Томас Левиев оказался не Леваевым,
да,
который
не
драгоценности,
тем.
А который, наоборот, его отец, религиозный деятель Давид Левиев. Скажи на милость, мне хотелось, чтобы религиозный деятель был связан с бриллиантами, потому что у него сыночек за 13 миллионов машину расколотил, а он просто торгует спасением душ.
Да.
Это тебя прикалывает?
Это дает надежду нам.
Сын религиозный. На спасение?
Конечно.
На какое спасение?
На всяческое.
Подожди. Тебе понравилось, что мне нет. Я надеялся, что сынок вот этот Томас Левиев, я надеялся, что он сын Бриллиантового короля.
А у Бриллиантового короля, наоборот, все дети религиозное образование получили, все там в бизнесе. Я читала у Бажены Рынской, она там очень подробно все, да, классические.
Ну так вот, а он оказался, мальчик из МГИМО, который разбил Феррари за 13 миллионов рублей, оказался сыном религиозного совершеннейшего, значит, ребе Давида Левиева, или что, религиозный деятель написано. Да. Это очень интересно. Больше того, они щедрые, эти религиозные деятели, чрезвычайно щедрые люди. Они сказали, что все компенсируют. Они разбили, ну, он своим Феррари разбил им Форд, да. Все это компенсируют. Дальше, одному из пострадавших крупную сумму предложили, второму тоже крупную сумму. Там, значит, у одного перелом ребер, но так, что одно из переломанных ребер проткнуло легкое, в некоторые неприятности. Это у француза. У француза. Значит, а у другого тоже какие-то переломы. Тоже какие-то переломы. Так что и всем им дадут денег. Как хорошо быть религиозным деятелем.
Лучше бы гостя пригласили в Израиль полечиться.
Нет же, ну. Ну, нет же. Я пытаюсь понять, я пытаюсь докопаться до состояния религиозных деятелей. Неужели они такие богатые?
О, как вы думали? Зависит от степени
религиозности.
Религиозности, продвинутости в размышлениях. Да. Ну, то есть, если вы так говорите, что людям от этого становится хорошо,
да.
То вам за это будут платить.
Как Богу и Кузе. Хорошо платить.
Богу Кузе было хорошо, но и всем вокруг было это хорошо.
Это удивительно, согласитесь. Я разочарован. Скажи, и следующий сын, это сын красногорского стрелка, который с большим достоинством, с моей стороны, с моей точки зрения, с большим достоинством дал интервью
КП,
да, комсомолке. Я всю жизнь буду соболезновать всеми. Он очень выверенный. Надо сказать, что сын красногорского стрелка, безусловно, точные реплики, безусловно, точные чувства, подобающие, безусловно, в отношении отца я всегда буду с тобой, я всегда буду рядом, я всегда буду соболезновать жертвам, я всегда буду то, я всегда буду это. То есть он исключительно точен. Сын красногорского стрелка.
Но как бы из вашего пересказа понятно, что и нашим, и вашим вроде бы.
Нет, да, нет. Он, поймите, бывает правильно, слушай, вот да. Бывают правильные заявления, правильные стейтменты.
Да.
Им правильным стейтментом учат где-нибудь, например, в англосаксонском мире. Учат, как правильно говорить, как правильно чувствовать и так далее, Да? В подобающих ситуациях. Что нужно говорить обществу? В англосаксонском мире этому учат, в русском мире этому не учат. И между тем, сын красногорского стрелка абсолютно точен. Он точен, выверен в каждой фразе, ну просто вызывает изумление. А давайте попробуем позвонить Шадову, нашему Александру Шадову, который сейчас там на прощание с Юрием Карауловым. Нам интересно, пришел ли сам Георгадзе сейчас еще, может быть, что сейчас там будут сюрпризы. Позвоним Александру Шадову, который отправился на похороны Юрия Караулова в Красногорск. Мы думаем, мы не хороним обычно, наша редакция не любит хоронить, но мы думаем, что в этот раз там будет какое-то изысканное общество. И вот разглядывать, собственно, изысканное общество мы и отправили Александра Шадова. В известной степени. Александр, здравствуйте. Александр, а вы уже на месте?
Я еду в маршрутке и буду через 5-10 минут, наверное.
Скажите, значит, сама процедура, сама церемония в 10?
Да, действительно так.
Да, давайте так, но мы, тем не менее, хотим, чтобы вы огляделись. Настя, давай договоримся. Позвоним в 9.36, когда вы уже сможете оглядеться с одной стороны, а с другой стороны не перебивать, значит, выступающих у гроба. То есть мы хотим раньше, мы в 9.36 вам позвоним. Договорились?
Да, 9.36.
Вы уже осмотритесь и не будете никого перебивать со своим репортажем. Ладно? Спасибо большое. Спасибо. Значит, наш Александр Шадов едет туда. Я думаю, что там как раз уже в 10 начнутся какие-то речи.
Да.
Было бы глупо, если бы Шадов в этот момент выкрикивал, значит, говорит «Москва», там еще что-то. Это было бы не бестактно до известности. Угу. А в 9.36 бестактность будет как раз очень позволительна. И...
Приготовление,
да. Да-да-да, приготовление к бестактности, конечно, конечно. Да, значит, я хотел сказать, что сын Яргадзе изумительный. Ему действительно можно было бы работать в МИДе, потому что каждая его фраза выверена, точна, безупречна, полностью безупречна. Мне очень понравилось. Я же не знаю, как он письменно писал или нет, но это было очень точно сказано. Значит, мы позвоним чуть позже. Вернемся к Сколкову.
Давайте.
Ты же собиралась.
Я собиралась. Я очень переживаю вместе с Медведевым, потому что я же его сторонница.
Ты сторонница Медведева?
Да.
И сейчас?
Всегда была,
нет,
и сейчас.
Мне казалось, что ты была сторонницей, когда он был президентом.
И сейчас. А я продолжаю, я не отступаю.
Мне казалось, что ты его бросила.
Нет, я его продолжаю любить. И я без иронии, без тени иронии. Я его очень поддерживаю, да, на самом деле. Я вместе с ним в этой безысходности... Вот он пытается что-то поправить, да, с этим, в том числе Сколково, но как-то не очень получается. Он вот еще накануне заявлял, что действительно бренд состоялся, и правда он состоялся.
Да.
И все получилось, но... Что происходит? Есть очень известная, да, IT-компания Parallels,
да,
которая, если я не ошибаюсь, чем она знаменита, она же сделала так, что она соединила Apple...
Экстренное сообщение, да. Которое порадует людей.
Да.
А808, оцените фэншуй, А808МР в сопровождении полиции всех расталкивает на МКАД у Дмитровки. Люди посылают проклятия непринужденные, мат и так далее в адрес людей, сидящих в А808МР. Люди, вы чувствуете, как на вас липнет липкая слюна проклятий? А808МР. Все вам рады очень. Правда же? Ну, их прекрасно. Хорошо, давай.
Все ли знают, чем знаменита Parallels?
Нет, все ли знают, чем знаменита Сколково?
Сколково предоставляет свою территорию, а также раздают гранты IT-компаниям, всяким начинаниям, прекрасным и так
уже,
далее.
Сколько лет уже? Объясни мне, пожалуйста.
Сколько лет?
Сколково раздает гранты?
Ну, несколько лет.
Несколько лет.
И вот выдала она грант на 44...
Сколково успешный проект. Нет, секундочку.
Да.
Сколково успешный проект. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Просто. Ну, давай.
Вы сейчас, да, по ощущениям людей от этого проекта, да?
Есть Сколково. Есть Сколково. Праздник, который всегда с тобой. Я Сколково много слышал. Многие слышали, правильно?
Да.
Значит, Сколково, я, например, затрудняюсь. Я не знаю, успешный этот проект или нет. Ну, не знаю. Вот я у людей спрашиваю. Скажите, пожалуйста, Сколково офигенский проект. Вот прошло сколько-то лет всего-навсего. Сколько? Ну, уже годы. Не два года, нет, больше. Прошло сколько-то лет, и мы чувствуем, что Сколково и есть локомотив развития. Мы чувствуем, мы видим,
да,
как Сколково...
Да это на самом деле единственное
мы
место,
мы видим,
да,
как Сколково влечет нас вперед неизбывно и так далее. А?
Да. Ну, это на самом деле так. Потому что вы, если подумаете, вы ничего другого вообще назвать не сможете. Можете, если захотите даже.
Настя,
не сможете.
Из этого не следует,
да,
что лягушка принцесса болота. Из-за того, что других принцесс нет. Ну, не надо, пожалуйста, ну зачем? Если других принцесс нет, значит, эту выбираем самую скалопендру и так далее. Ну, зачем это, Настя? Значит, Сколково успешный проект. Пожалуйста, голосуют сотни людей. У меня минута прошла, я вам говорю результат, чтобы вам не морочить голову. Тем более, что у меня менялось от 6 до 7%. Сейчас 7%. 7%, Настя, ты записала и передала мне данные. Спасибо тебе большое. 7%. Значит, Сколково успешный проект. 7% голосов. Опиши мне в Google Токе, а?
Мать. А, да, сейчас.
Давай,
сейчас.
Вот это тебя серьезно позабавит.
Меня.
Да, спасет, давай. Спасет Google меня. Токе, только, пожалуйста, не почтой, как ты любишь.
Нет, не почтой.
Спасибо, я ненавижу
почту. Так, 7% почту. Считают,
что Сколково успешный проект. Нет, просто напиши. Сколково успешный проект? Да, 7%. Нет, 93%. Проиллюстрируйте, пожалуйста, вашу мысль устно. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Да. Неуспешный проект. Да. Почему? Потому что я вообще работаю сам в ВУЗе.
Да.
Но, понимаете, научная школа – это не только помпезное здание и даже новая аппаратура. Это все-таки дух науки. Это та профессура,
дух,
которая...
Ну и скажите, а там... дух-то есть? Вот дух-то есть?
Сколково нет.
А вы были там? Были ли вы там?
Да, вы были там.
Да, я там был, конечно. Да, конечно, да. Я ознакомился с их программой MBA. Она у них годичная стоила 3 800 000 рублей. За такие деньги работают гастарбайтеры американские, которые у себя на родине не могут
да.
Найти работу. Преподы. Едут в Москву.
Преподы, да.
Ну вот поймите, да. Если я профессор Гарварда, у меня рядом квартира, машина, дача и любовница, нафига я поеду в Москву?
Нет, конечно, если только вам три сына. Три зарплаты, если не предложат. За три поедете в Москву.
Ну, да. Но эти деньги, в общем-то, собирают с тех, кто хочет получить вот эти корочки непонятные.
Да.
От имени Сколково. Да, что такое Сколково?
Понимаете, в должно быть, вот то, что вы сказали, чрезвычайно важно, а что должен создаться некий дух, который заставляет бредить открытиями, бредить, грезить будущим, который фонтанировать идеями, должен какой-то возникать какой-то эффект рикошета. Это невероятного, когда человек, попавший туда, обстрелянный вот этими невероятным фонтаном идей, сам начинает искриться. Вот что должно быть.
Я посмею дополнить. Вот слово «аспирант» произошло от латинского «аспирантус», «вдыхающий».
Да, да, «воздыхатель».
То есть это не воздыхатель, а тот, кто вдыхает дух науки.
Да.
А у нас ведь академгородок Новосибирский, у нас физтех. Да. Бауманка и МИФИ, ну, даже и в первом, и даже, может быть, и МГУ. Но нафига нужно было вкладывать вот эти вот миллиарды для того, чтобы сделать обычный какой-то бизнес-центр, где раздают помещение под аренду в надежде на то, что там будет какая-то наука. Да не будет там наука, потому что нет научной школы.
Да, спасибо. Вот, Настя, ты понимаешь, мы с тобой простые крестьянские детки, Мы попадаем в какое-то невероятное место, где даже стены излучают, иррадируют что-то. И мы начинаем...
Они не могут сразу начать иррадировать.
Могут. Да это же было даже в этих самых... Значит, это было даже... Как называются эти тюрьмы? Тюрьмы НКВД, в которых...
Шарашки.
Шарашки. Даже в шарашках это было. Стены сочились наукой. Понимаешь? Значит, когда ты попадаешь в соответствующее общество, абсолютных свободных внутренне, даже, может быть, запертых в тюрьме, но внутренне свободных гениев, которые постоянно грезят идеями, ты начинаешь сама светиться, Настя.
Я простой, понимаю,
простой, простой,
говорите,
простой материал, простой материал, камушек. Смотри, как это был камушек, а смотри, как он тоже светится. Понимаешь? А вот брошенный у дороги, он будет просто камушек. А в таком специальном месте он начинает светиться. И это и должно было стать... Какая наука? Какие ученые? Шпионами объявят сразу, говорит Мила. Да, этот управделами А-808МР, мне говорят, что это управделами президента. Поэтому расступитесь, сучьи дети. Это очень важно. Алло, здравствуйте. Да, прошу вас.
Добрый день, Антон, Москва.
Да.
Вы знаете, я где-то около 3-4 лет в этой экосистеме инновационной тружусь.
Да.
И поскольку всегда такие неоднозначные были какие-то комментарии, плохо, неплохо, хорошо, нехорошо.
Да.
Ну, процесс-то идет. И регионы, которые включаются в эту работу, они как-то стараются развиваться. Но... Если, например, посмотреть на офис Сколтеха, который в MIT в Бостоне находится, и Сколково, которая находится здесь у нас, ну, мягко говоря, это два разных института.
Все-таки скажите, какие? В чем разница?
Ну, MIT все-таки там бренд, да, и они тянутся за этим. Не даром.
Вы говорите о Массачусетском технологическом, да,
Совершенно верно.
Да.
Вот.
Да.
И недаром они брали оттуда профессоров, когда они делали еще стратегию Сколково, развивали, приглашали делать в виде консультантов. И на это, по мнению многих, потратили какие-то космические деньги.
Ну да. Ну так это работает или нет? Вот у меня вопрос. Ну почему не работает? Какой должен пройти срок, чтобы это работало? Здравствуйте.
Доброе утро. Мне кажется, что без какой-то резкой реформы это не заработает никогда. Это один из гвоздей в гробу российской науки, так же как ЕГЭ, так же как сокращение грантов рановских на 40%.
Ну, вы говорите, не заработает никогда, а существует условие, при котором заработает? Вот какой?
Нет, а главное, Сергей, непонятно зачем. Есть же другие. Настя ошибается, что нет другого. Более того, другое мало того, что есть почти в каждом уважающем себя университете есть научно-исследовательский отдел или НИОКР и так далее. Я, например, занимался научной работой со второго курса.
В каком вузе? В каком вузе?
Ну, Лихановская.
Плехановском, да. Значит, вы со второго курса занимались работой. Да, прошу вас.
Продолжайте, ну, вот, прошу вас. Да. Совершенно прекрасные институты, например, там институт прикладной математики имени Келдыша, который уже не то, что там год, а там десятки лет работает, и более того, их нанимает НАСА, их нанимает Боинг, они востребованы, поэтому зачем изобретать велосипед?
Да, но хотелось создать кластер не нашей, как бы сказать, у нас есть, понимаете, хотелось создать кластер, я сейчас объясню, мне кажется, интенции создателей, как подобно Петру Первому. Петру Первому бояре могли сказать, что ну, жили столетиями, живем, и чего, нормально все. Все нормально, понимаете, шапки меховые, все. Значит, Петр Первый хотел не только принести новое, но и создать среду. Вот, может быть, в этом была интенция?
Может быть, она была, но вряд ли она получилась. Мне кажется, что все-таки эволюционное развитие, оно вернее. Снеся все старое, ничего нового хорошего быстро не построишь. А надо сейчас строить быстро.
Я думаю, что Дальний Восток строился после войны довольно быстро. Ну, например, возьмем Корею, похожую на нас, феодальную страну, которая таковой и остается, как мне представляется, и тем не менее развитой. Да, здравствуйте. А мы феодальная страна, неразвитая. Вот это отличие.
Да, мы феодальная и неразвитая. Вот если вы березу в асфальт посадите, она расти не будет. Почвы нет в стране.
Что-то об этом было и в Библии, да. Бросите семя у...
Нет заказа общественного на развитие науки, понимаете? У нас только заказ один, что-нибудь украсть, там, приватизировать, там, это самое, раздолбать, там, откатать. Нет, вообще, вот при Сталине, мой отец, вот в 44-м году начинал работать в Академии наук. Да. И я знаю, как вот была мобилизация ученых, когда делали бомбу. Он участвовал в этой программе.
Да.
Там было страшное дело. Любого ученого привлекали, любого. Платили большие деньги. Отец получал, когда стал в 49-м году доктором, 10 тысяч рублей.
Это тогда было много, да?
10 тысяч, персональная машина была.
Это тогда было много? Я просто не знаю,
это было же
много.
Это навалом было, это в 47-м году там было, там люди получали по там, 800 рублей, а он 10 тысяч получал.
Я понимаю. Хорошо, как
и
вы...
И сделали, понимаете, и сделали. Потом значит... сделали одно, второе, теперь никому не говорите, надо.
Когда вы говорите общественный запрос, вы все-таки указываете на запрос Верховного Главнокомандующего. То есть это все равно не общественный.
Верховный Главнокомандующий хочет, как вы правильно заметили, чтобы это росло как сорняк, само по себе. Расти не будет само
нет,
по себе.
Нет, я не соглашусь, смотрите. Смотрите,
Настя
вот нам
хочет поспорить, прошу вас.
Нерелевантные приводят слушатели примеры, там, причисляя институты с какой-то школы, потому что у нас не было до сих пор центра, площадки для инноваций, для внедрения инноваций, коммерческих технологий новых не было. Это невозможно сделать на площадке институтов, понимаете?
Вы не можете, алло, минуточку, давайте. Вы не можете сделать инновации, если у вас нет научного результата. Вы хоть 100 зданий построите, хоть туда кучу менеджеров засуньте, ничего не выйдет.
Нужна тогда открытость. Среда, вы говорите, отсутствие среды требующей открытости.
Общественно, государственный заказ. Нужно на все. Плюс
мирового заказа вам мало, а мирового заказа.
И вперед, и платить много, и создавать условия. Понимаете?
Нет, я понял вашу точку зрения, спасибо. Я понял. То есть общественный и властный заказ должен быть.
Так он и есть, подождите.
Я-то исхожу из другого, что хорошо, а есть мировой заказ. Мировой заказ. Ну вот индусы собираются, послушай меня, собираются индусы писать софт, собираются там новую свою, ну когда-то это было, это, кстати говоря, реализованный заказ. Ну, слушайте меня, индусы собрались. Они что, для Индии писали, вы скажете? Нет, конечно. Они писали не для Индии, ну там, для Индии тоже. Ну и Индия, такой большой, веселый или прозорий, там и прочее. Значит, они писали для мира. Существует мировой заказ, алло. Ну, почему нельзя работать?
Алло.
Да, здрасте. Почему нельзя работать на мировой заказ? Да.
Сергей, ну потому что, ну как может быть, везде плохо, а тут одно место хорошее. Так не может быть. Вы спрашивали...
Ну в Индии же был, в Индии же создали они кластер, который работает, Бангалор, пишет программу.
Да.
Да, Бангалор.
Ну, вот в Индии, наверное, так не воруют, и все делается не на показуху, а на результат какой-то, понимаете?
В Индии воруют. В Индии воруют.
Ну хорошо, но не так, понимаете?
Ну так.
Слушайте, вот удивительные мы люди, да, вот ну, сейчас такие так, идут стенания о том, так, что все украдут, разворуют, ничего не получится. Идет разбирательство, сегодня публикация в «Ведомостях», да, что вот посмотрели, перепроверили, там 225 тысяч рублей одна компания за год или там за и два потратила на чай с печеньками.
Да не в этом
пожалуйста.
Дело, да я не против чая с печеньками, да, здравствуйте. Я против того, что Сколково не стало местом, из которого искрясь фонтанирует, выливается энергия. Нет этого, нет. Ну, все, вот это да.
Произойдет со временем, если это развивать.
Алло, Сергей, доброе утро, Николай, Новая Рига.
Здрасте.
Я вообще магистр.
Да.
Заканчивал магистратуру, которая была создана при одном из там крупнейших предприятий России.
Да.
Все было здорово. Я написал 2 научно-исследовательские работы.
Да.
Ценность равна 0.
Ценность, что ж, оцененность или что, востребованность?
Нет, нет, нет. Ну, я вот лично оцениваю ценность своей научно-исследовательской деятельности.
Да.
Равной 0. И так построена наша система образования. Потому что это все фуфел. Там старая система, где мы все делаем для того, чтобы поставить галочки. Что вот научно-исследовательская работа проведена. Молодец.
Ну да. Хорошо, а почему в мире тоже много показухи, тоже много галочек, пустоты, ерунды, и тем не менее мир двигает науку?
А внутри вас это должно быть, внутри вас должна быть идея, которую вы развиваете. Почему? Вы жалуетесь на то, что вы получили какое-то пустое образование, а на самом деле проблема не в образовании, а проблема в вас, что вы шли туда получить галочку. А если бы у вас была какая-то идея или мысль, или желание поучаствовать в проекте в каком-то
Настя,
нужном всем?
Стой, дай прочитай. Доктор Лектор, значит, Москва до Лужкова была как Силиконовая долина, Сталин создал, это пишет Леонид Одер. Затем, это я, ватник Володя. Когда Сколково выстрелит, все начнут кричать, я всегда говорил, что Сколково успешный проект. Нет-нет, это у нас Настя. Ватник Володя, это Настя уже простелила соломки, она скажет, что она так говорила. Доктор Лектор, вы затронули острую тему. Все слушатели делятся болью. В стране нет науки, нет инноваций, нет запроса на научно-технический прогресс. И, наконец, Тома Торквемада пишет, Настя, ваше с Медведевым злоупотребление словом инновация напоминает анекдот про полюцию, эрекцию и эякуляцию. Знаете ли вы этот анекдот, Анастасия?
Нет. Я не знаю этого анекдота.
Тома, если вам позволит Твиттер...
Но смешно мне от этого не делать.
Не делается смешно, нет. Но насмешите нас, пожалуйста. Это интересно. Скажите, доктор Лектор, что значит нет запроса на научно-технический прогресс? Я этого не понимаю. Мне кажется, если позволите, что в современном мире, я абсолютно убежден, в современном мире, где вы можете проходить образование сейчас, вот сегодня, в 2015 году, вы, доктор Лектор, можете учиться почти уже в любой точке планеты, во всяком случае в англосаксонском мире, вы можете учиться почти во всяком университете. Начиная со следующего года, начните учиться, по приколу, доктор Лектор, начните учиться в Пенсильвании, начните учиться в Чикаго, начните где-то учиться. Значит, это первое. Второе, вы можете там участвовать в научно-технической работе. Можете, да, можете. В Америке, в тех местах, где она есть, научно-технический прогресс есть в Америке? Да, есть. А где еще? Конечно. Значит, вы можете в Америке заниматься научно-техническим прогрессом по интернету. Сейчас не существует уже такой обусловленности границами и физическим местоположением. Начните. Начните. Чего вы не начинаете-то? А давайте по приколу, доктор Лектор, поступим в универ какой-нибудь американский.
И займемся настоящим интересным вопросом, а не получением зачетов и галочек.
Без откатов, без нифига. Начнем в американском университете научно-техническую работу какую-то. Давайте. А что вы рассказываете мне про физические границы? Нет запроса в стране на научно-технический прогресс. А что такое страна? А что такое страна, если есть интернет? Если есть интернет, то ваша страна где? Я не очень понимаю то, что вы пишете. Вы можете быть на Бали, зарегистрированы в Москве, а работать в Америке. Все это спокойно можно делать уже. Да, 9.30 новости.
Обзор прессы.
Дешевые, качественные, свои. Хватает ли нам продуктов отечественных? Этим вопросом задаются издания «Аргументы и факты» и отвечает на него в инфографике, а также при помощи экспертов. В целом все нормально, судя по всему. В московской школе родители попросили убрать Машу с синдромом Дауна из фотоальбома. Об этом в «Комсомольской правде» большая статья. Про гибель ребенка, мигрантов. Вчера в «Коммерсанте», сегодня в МК. Тоже статья продолжается. История там дикая произошла, когда просто у них забрали 5-месячного ребенка. Самих их решили проверять на предмет законности их пребывания. Ну и ребенок погиб каким-то образом. «Инсулиновый суверенитет» — это из РБК статья. «Ростех» Сергея Чемизова берется за поставки инсулина по заказу государственному. «Жизнь или карточка». Почему, когда человек звонил под Казанью по номеру 112, его долго вальяжно расспрашивали, записывали его данные, в итоге никто помощи ему не оказал, его догнали, там убили и сожгли в итоге. разбирается газета «Ведомости», почему так произошло, и приходит к выводу, что такой задачи, как спецслужба 911 в США, к которой мы привыкли по фильмам, перед нашей службой 112 никто, в общем, не ставил. Так что все в порядке. 9.38 – это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Подъем. Слушайте, я сейчас менты набьют багажник, сочувствует ментам 86-й. Говорит, на Минском шоссе авария, перевернулся грузовик с холодными курами. 86-й рассказывает.
Хорошо, 55-й, что не с горячими.
55-й видит сразу окорочка. Видите, каждый свой вид. На Минском авария, перевернулись холодные окорочка после лесного городка в Москву. Собирается пробочка, сообщает 55-й. Смотрите, значит... Если это куры или окорочка, надо устремляться туда, товарищи, и помогать их собирать назад в кузов. Перевернулся грузовик с мороженными курами или с холодными курами и окорочками. На Минке. Скажи, пожалуйста, это какие? Петелинские, наверное?
Наверное.
Петелинка. Знаешь, где Петелинка?
Не знаю.
Петелинка – это моя родная организация. Я им подарил двух собак.
А они вам?
Ничего не подарили. Я им отвез двух собак, просто двух полуовчарок. Это за Жаворонками как-то, и вот так и поворачиваешь потом направо, то ли, может быть, от Шараповки к Школьной, вот здесь вот, в Хлюпино. Ну, где-то вот там вот, едешь по Можайке старой и поворачиваешь то ли напротив Жаворонков, то ли напротив Голицына. И вот направо поворачиваешь. По-моему, в Голицыне направо поворачиваешь. Хорошо. И, вероятно, вот эти самые окорочка, они не доехали. А почему они не поехали по старой Можайке? Вот довыпендривались, поэтому и перевернулись. А?
Наверное.
Все, хорошо, давай нападение на женщин. Нападение на женщин, мне кажется, вот это правильная тема. Московская полиция задержала сразу 500 мигрантов, которые нападали на женщин. Мне не кажется, что это возможно. 500 мужиков.
Ты да, что-то многовато. Одних женщин у нас столько
попытайся
нет.
Сосредоточиться. У нас нет столько 500 женщин, у нас точно нет. Сотрудники московской полиции при силовой поддержке ОМОНа задержали на одной из городских строек 500 рабочих. Задержания произведены после расследования уголовного дела о разбойных нападениях на женщин. Прикинь, да. Что? То есть кто-то напал на женщин, имея лицо такое, как если бы он был Абдурахман, и тотчас повязали 500 рабочих из стран ближнего зарубежья. Сегодня около 16 часов сотрудники полиции перекрыли все входы и выходы со строительной площадки на Заречной улице на западе столицы.
И всю стройку арестовали.
Полицейские задержали около 500 рабочих, прибывших в Москву из стран ближнего зарубежья, сказал Галя Акберов. Это у нас, наоборот, хороший. Галя Акберов хороший, он не насильник никакой. Он руководитель пресс-службы.
Потому что он не на стройке работает.
Галя Акберов работает в милиции. Да,
милиция, хорошо. Да.
Все задержанные будут доставлены в отделы полиции, где будет выясняться, имеют ли они отношение к указанным преступлениям. Это что, опознание пройдет?
Сперму будут собирать, я так думаю.
Опознание.
Раз изнасилование, опознание. Значит, им раздадут сейчас журналы.
Помнишь неприличный анекдот? Это
нет.
Твой муж, не твой муж. Ну, помнишь?
Что?
Ну, совсем старый анекдот. Мамочка, 70-х годов. Анекдот с 70-х годов. Хочешь, назад в будущее подарю. Назад в будущее подарю тебе анекдот.
Был один анекдот, ну, который мне бабушка сказала. Ну,
один
другой,
анекдот,
да.
Теперь ты запомнишь второй. Давай. Теперь ты будешь знать два анекдота. Идут три дамы по пляжу. Так. Лежит голый мужчина, абсолютно ногой. Угу. Лицом кверху. Так. Но лицо у него закрыто газетой.
Так.
Первый, ну, они проходят, и, ага. И первая говорит, слава богу, это не мой муж. Первая так. Говорит. Вторая внимательно смотрит и говорит, да, это не твой муж. Ага. Третья говорит, девочки, он вообще не из нашего санатория. Девочки. Ну вот, значит, вот это, ты запомни этот анекдот. Лучше всех, конечно, вторая. Лучше всех не третья. Лучше всех вторая, которая смотрит внимательно и говорит, да, это не твой муж. Да, значит, это вот так.
Ну, я в другой эстетике росла.
Да, да? Ты росла в другой эстетике?
Не была.
Не надо гордиться. Не надо этим гордиться.
Ой, нет, нет,
надо.
Что вы,
ты
я...
Ты далека от отдыха в советских санаториях.
Да.
Ты была
этих романов, этих, как они называются, курортные.
Росла в нищете пригородов, проспекта Стачек, как это ужасно.
Да, друзьям на дачу.
Да, и все. Значит, смотри, значит, что опознание будет? Теперь 500 рабочих будут выставлены.
Нашего лета санатория.
Будут выложены 500 рабочих,
да,
с лицом закрытым газетой,
да.
И женщины, подвергшиеся разбойному нападению, будут проходить и говорить, вот этот, мне кажется, нет. Ну нет, конечно, вот этот.
Никакого сочувствия к женщинам. У меня тоже, кстати, почему? Вот в этой ситуации. У меня сочувствие к 500 рабочим, которых перекрыли все ходы выхода на стройку. Всех их забрали. И теперь
слушайте,
будут...
пожалуйста, позвоните рабочие или работодатели, может быть, прорабы, тех, кого вот так метет полиция. Расскажите нам, что дальше происходит? Вот вас забирают 500 человек. Здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. У вас немножко неправильная информация.
Давайте нам правильную.
Правильную, да.
Правильную дайте.
Там, смотрите, там двоих таджиков каких-то задержали за то, что они там ударом арматуры били по голове женщин.
Так.
Ну и как у нас бывает, как гром грянет, то есть задержали всех остальных. То есть они просто пришли по тому месту, где они, ну, нашли их.
Скажи,
на этой стройке и задержали остальных.
Напали на жилу таджиков.
Напали на золотую жилу. А эти для чего же били все-таки арматурой? Я никогда не бил женщин арматурой, даже мужчин не бил, никого не бил.
Есть запись, вчера по телевидению показывали, где бьют женщину арматурой прям по голове, нападают, ну и там, естественно, обчищают карман.
Но вы за то, чтобы всю стройку арестовали? Вы за это или вы против?
Вы приветствуете арест всей стройки.
Я приветствую арест, в принципе, всех нелегальных иммигрантов. Всех,
вообще правильно ликвидировать их.
Показывали, как женщину бьют сзади по голове, а затем обчищают карманы. Вчера по телевизору. Хорошо. Значит, это, наверное, действительно, это, ну, в смысле, это отвратительно, это нарушение закона. И с моей точки зрения, я не судья, не прокурор, это тяжкое преступление. Алло, здравствуйте, против личности. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Вас ловили, арестовывали?
Меня пока не ловили, скрываюсь.
Да.
Женщины в наше время одевают вот эти каблуки, лосины, и таджики просто не в состоянии сдержать себя, и мужики...
Если бы они ходили в платье в пол, вы думаете, ситуация бы коренным образом изменилась?
Вы хотите, чтобы, конечно, платье в пол,
паранджа,
глаза в пол, и то же самое.
И тогда на них не будут прыгать.
Будет то же самое. Слушай меня. Значит, проходит два дня, и платье в пол уже тоже столь же... Вы просто не в курсе. Ровно два дня.
Они такие прозорливые, они подозревают, что там что-то есть.
Я путешествовал по миру. Сначала приезжаешь, кажется, о-ля-ля. Через два дня нет, все конфетки, красотки, все желанные и прочее. Нет, не надо мутить. Все мы хорошо знаем. Вас арестовывали, да, здравствуйте.
Добрый день, капитан, очевидно.
Капитан, вас там не арестовывали?
Немножко... Да. Меня не арестовывали, да. Но там немножко неправильно товарищ излагает. Он так понял, что это были нападения сексуального плана, а там были банальные грабежи, точнее, разбои.
Но взяли 500 человек. Мы считаем, что это снятие осеннего урожая.
Даже грабежи. Как многовато с одной стройки.
А вот это вот контрпродуктивно. Не надо всех подряд по этому случаю грести, потому что вряд ли...
Курочка по зернышку, капитан. Курочка по зернышку.
Я понимаю, но тут надо как бы, ну, если уж они нелегально здесь находятся, да, то надо их брать за то, что они нелегально, и, значит, высылать.
Но мы этого не знаем, нелегально или нет. Сейчас как раз все
проверим. Мы не знаем.
Все у нас спуталось в голове. Надо просто их избавляться от них как можно скорее. Тогда
нас
наступит порядок.
Да нет, к ним относятся, поймите меня, дело же не в нелегальности. Уж забудьте про нелегальность. К ним относятся
как к тараканам каким-то,
на самом деле. Нет, как к жатве. Потому что это средство добычи денег, с моей точки зрения. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Меня зовут Сергей. Я как раз работаю в окружении братьев Советского Союза.
Ну, расскажите.
Значит, смотрите, вот что вас удивит, это веки таджики и братья украинцы.
Так.
Самое интересное, что многие из них это учителя с высшим образованием, говорят на английском, даже на китайском языке, это реально, я не шучу.
Да.
И почти все легализованы, все платят. Но иногда у них появляются друзья, знакомые, непонятно кто, и волшебным образом у нас и появляется милиция для проверок.
Ага.
Но у них есть система своя какая-то, оповещение, и все проходит нормально.
Ну, то есть милиция как нормально? Нормально, как милиция уезжает с чем-то в клюве? Или милиция...
Не вот именно, что у них какая-то система оповещения, что милиция только находит тех, которые легализованы. И она их уже знает, все.
А, находит хороших, хорошие фотографируются,
да,
делают селфи,
нет,
все разбираются.
Они уже знают, они не первый день, все, здороваются, привет. А вот тех, которые к ним приезжают, куда-то исчезают на этот период.
Ну, то есть их предупреждают об этом?
Ну,
вот
да, чистая система.
А вы наш брат славянский?
Ой, если важно, то, конечно, я брат славянский.
Наш славянский брат. А хорошо, а славянского брата обижают полицейские?
что нас будет обижать, когда мы здесь все такие.
Да я понял, я понял. Держитесь, держитесь. Дай вам Бог здоровья. 7373948. Конечно, украинцы же все. Алло, здрасте. Здрасте.
Алло, здравствуйте.
Вас арестовали или вы работаете в подобном бизнесе?
Я работаю в строительной компании.
Да.
Ситуация выглядит следующим образом.
Да, скажите.
Есть несколько вариантов. Берут, взяли 500 человек, привезли в отдел, откатали пальчики, посмотрели по базам, фотографировали. Если работодатель привез что-то, что можно положить в клюв,
да,
всех отпустили.
Да.
Если работодатель не привез ничего, то всех передают в ПМС. И дальше уже смотрят, легально, нелегально прибыли на территорию России, нарушили, не нарушили.
Да, вот я выручал.
И депортируют.
Вот я выручал своих когда-то, сторожей. Ну, это давно было, я вам скажу. То есть их сначала ловят всех, запихивают в УАЗик, человек по 8 туда, где можно поселить двух. Значит, да, потом всех загоняют в ментовку. Там вообще даже у них в клетку не помещается уже столько. Они лежат, просто сидят на полу в прихожке в ментовке. Ну, вот в главном зале, да? Вот.
Да.
И за ними потихонечку приезжают работодатели. Потихонечку.
Именно так все происходит.
Да.
Но,
да,
кстати,
да,
сейчас по Москве рейд в связи с последними событиями повышения террористической угрозы.
Да.
Проводятся рейды, ну и под прикрытием этих рейдов просто собирают, скажем так, дань.
Да, конечно, конечно. То есть смысл в том, что я прихожу к начальнику, мне говорят, пройдите в кабинет. То есть я иду в кабинет, там сидит господин, и я говорю, у меня вот забрали здесь, сказать, моего, ну, там, охранника, садовника, помощника по хозяйству, человека при лопате. Значит, он мне говорит, которого, я показываю, иду пальцем. Значит, он со мной садится и долго на меня смотрит пристально. Пристально, пристально. Потом я ему говорю, понимаете, в чем дело, мне по статусу нельзя, я журналист. Ну, вы же понимаете, да, мент говорит, я понимаю, тяжело вздыхает, долго, идет к начальнику советоваться. Потом приводит этого, моего, и отдает. Все, бесплатно абсолютно. Но я так понимаю,
да,
что я... А, мне в виде исключения бесплатно отдают.
Сергей, очень интересная история сейчас происходит.
Да.
Те компании, которые работают по госконтрактам на организации, институты различные, близкие к силовикам,
да,
ну, всякие НИИ военные,
да,
они, в принципе, требуют, чтобы у них на стройке работали только граждане Российской Федерации.
Да.
И если объект более или менее серьезный, там, соответственно, режим секретности,
да,
ну и работникам оформляют определенный допуск.
Да.
Но, ну, то есть гражданам Российской Федерации в последнее время прекратили оформлять режим допуска к секретности гражданам Российской Федерации, выходцам с Северного Кавказа.
Да, да. Хорошо, то есть, вот как, то есть не пускают граждан Северного Кавказа.
Ну, граждан России,
да.
Но выходцев Северного Кавказа.
А азиаты
говорят,
тоже?
Что...
Да.
Нет, этих там уже давно не пускают, кивают наверх, говорят, ну вот такой вот указ, не имеем права,
да,
ничего,
да,
объяснить не можем, но вот, вот такая вот установочка.
Я понимаю. Спасибо, очень интересно на самом деле, но это мы относимся к этому как к оперативной информации, а вовсе не как проверенной информации. Давайте, потому что такая наколочка, чтобы просто подумать, и все, может быть да, может нет, бог весть. Давайте попробуем сейчас позвонить на похорона. А? Хочешь? Давай хоронить.
Ну,
давай,
начнем хоронить. Давайте,
начнем хоронить. Давай еще.
Если все еще на устах.
Не говори, ты в эфире, мать, ты в эфире. Ты понимаешь? Конечно, ты будешь все время кричать. Все еще на устах.
Да, да. Ты сегодня капе, а ты ничего не скажешь.
Я звоню, послушайте. Но я не знаю, хорошо ли это у меня получится. Ну, в смысле, я же туплю, потому что, типа, ну, всегда у нас кто-то нам помогает, а в этот раз нет. Сейчас я попробую.
Давайте я пока зачитаю первую строчку из «Комсомолки». Трагедия, случившаяся в подмосковном Красногорске,
да,
до сих пор у всех на устах. То есть,
до сих пор.
До сих пор. То есть, ну, вообще-то,
это даже
буквально,
странно, на самом
буквально
деле,
меньше,
да,
трех дней. Ну, действительно, событие было удивительное.
Да.
И у них новостное сознание говорит им, что история подпротухать уже начала, но она,
да,
до сих пор у всех на устах.
До сих пор.
Актуализируется похоронами, да.
Александр Шадов. Говорит Москва. Александр Шадов, на месте преступления. Да, Александр, да, слушаю.
Не совсем преступление, но тем не менее.
Да, расскажите.
Я хочу сказать, что...
Давайте, я расскажу про вас, потому что не все слушают сначала. Значит, Александр Шадов поехал хоронить Юрия Караулова в Красногорске. Мы надеемся, что на эти похорона придет элита все же друзья покойные и так далее. И мы, может быть, даже в них узнаем под кепкой, если там будут люди в кепках, Гергадзе какого-нибудь и так далее. Мы надеемся на какую-то билетристику. Что вы видите вокруг?
Пока я не вижу не то, что каких-то элитных друзей, но даже элитных автомобилей на парковке. Парковку охраняют аж 7 полицейских машин ДПС. На месте уже Форд Транзит ритуальный, который, видимо, привез гроб. Собрались где-то уже около...
А глава, наверное, района, кстати говоря, выйдет из подполья в этот момент? Нет?
Вот это тоже действительно интересно. Может быть, глава района попрощался, например, приехав на какой-то тоже... секретном автомобиле, он же живет на конспиративной квартире, которую ему...
Ритуальный автобус Форд мог заезжать просто к каждым разным людям, которые должны попрощаться по очереди, и все.
Да нет, они в морг могут прийти, покойный, Сергей, вы не знаете порядков. Можно говоришь? Прийти в морг и попрощаться.
А, да, прошу вас, да, продолжайте. Добрый... Тихо, не перебивайте. Да, прошу вас, Александр.
Вот, я хочу сказать, что собралось где-то, наверное, около 100 человек. Ого. Журналистов где-то приблизительно столько же.
Журналистов? А, ну журналистов.
Нет, 100 человек, которые хотят попрощаться, да, с цветами. Да. И вот по ним как-то нельзя сказать однозначно, это простые горожане или же какие-то вот люди, связанные все-таки по работе.
Здесь
очевидно, какие-то вот чиновники мелкого пошиба, большая часть, но и есть вот какие-то бабушки, вот, видимо, из местных, может быть, когда-то обращались за какой-то помощью.
Да, может быть.
Вот
да.
Хотя, пока я стоял в пробке, ехал сюда, и вот в Яндекс.Разговорчиках Юрия Караулова вспоминали с не очень хорошей стороны, потому что ему припоминали, что он как раз курировал всю застройку. Вот вокруг этой развязки Волоколамка, Красногорск.
Адская
вот...
Павшинская пойма, где невозможно выехать, не приехать домой, ничего такого. Да-да-да.
Вот,
да, да.
И вот сегодня его хоронят, но в Яндекс.Разговорчиках люди в пробках вспоминают пока этого чиновника.
Не очень позитивно.
Не очень позитивно.
Это бабушки-плакальщицы. Значит, смотрите, что в чем дело. Вот мне кажется, на самом деле, мы увидим, что придут бабушки-плакальщицы и низший разряд сотрудников администрации.
Вот пока это выглядит именно так.
Богатеи не придут, все эти жители третьей охоты не придут и так далее, и так далее. Майбахов не видать, 600-х
Мерседесов... Здесь ни одной машины дороже 2 миллиона.
Нет.
На парковке, поэтому...
Собрались нищеброды.
Они боятся, что Гергадзе сейчас придет и еще на похоронах кого-нибудь отстрелит.
А теперь Гергадзе слушает наш репортаж и не придет, понятно? Но не придет.
А портреты Гергадзе здесь висят везде, в общественном транспорте, на улице, ориентировки.
Миллион рублей?
Розыск, розыск. Я думал, что как портреты Сталина всюду нет.
Третий день, сколько можно уже?
А все еще его ищут. Спасибо, Александр, спасибо вам за включение, спасибо. Это был Александр Шадов, он там на похоронах. Значит, мы думали, что там произойдут какие-то вполне ожидаемые сенсации, что приедет глава района, что приедут люди из московского правительства, приедет какой-нибудь Гладышев из Одинцова, приедут все. Ну что там? Естественно, никого нет. Естественно, никого нет.
А почему нет? Они боятся, что реально Гергадзе их застрелит.
Стыдновато. А почему не приехали? Почему не приехали хоронить? Человек сидел там десятилетиями замом.
Трудился на благо.
Замом, на благо. И все когда стесняются. Вот объясните мне, пожалуйста, красногорские и другие люди сведущие, почему никто не приехал хоронить? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. А зачем ехать? Уже все, надо уже думать, кому сейчас деньги нести. А что сейчас?
То есть король умер, да здравствует король, да?
Конечно.
Все равно, да, нет. А понимаете, ведь они, хороня своего друга, хоронят и себя. Им хочется, чтобы вот так
им не пришли.
Им же должно быть страшно за себя. Им должно хотеться испытать какое-то чувство, что вот скорбь, почет, уважение, и также их будут хоронить.
Они будут в другом совершенно кругу, так сказать, в своем, где как бы общие дела, но не такие, что вот этого надо кормить. А где дружба? А там дружбы не было, там были только такие отношения.
Когда, помните, на каком-то кладбище хоронили авторитетов, а собственно, авторитетов хоронили вот не так давно, несколько лет назад, разных преступных. Собиралось пол Москвы, там какие-то великие люди приходили, певцы даже, я бы сказал, великие приходили хоронить авторитетов, понимаете? А сейчас как-то скудность какая-то.
А здесь никому не надо отметиться.
Вот странно. Ну почему? Вот сравните. Уголовный авторитет и замглавы администрации. А в чем разница?
С уголовным авторитетом люди были объединены какими-то отношениями партнерскими. А здесь был просто паразит на твоей шее.
И, в общем-то, ты прекрасно понимаешь, что сейчас будет новый паразит, а что тебе с этим паразитом как-то прощаться?
Сентиментальных, эмоциональных отношений не установлено. Вот еще.
Я думаю, что абсолютно
вот
нет.
Вот это плохо. Я думаю, Гладышев, который в отставке сейчас, а не в тюрьме, он должен тоже с горечью думать об этом. Понимаете? Одинцовский Гладышев, помните, конечно.
Да, да, да.
Ну, конечно, он должен сейчас с горечью думать об этом, как о падении нравов, мне кажется. Но сам он не приехал, Гладышев, насколько я
понимаю.
Может
быть, у него плотный график встреч.
Не знаю. Приехал. Поехали дальше. Подъем. В движении. Настоящая мужская дружба невозможна в чиновничьей среде. Вот такое ощущение. Если позволишь. Ну, правда. Ну, я делаю какие-то, может быть,
с возрастом, может быть, приходишь к выводу о том, что настоящая дружба вообще такое условное понятие.
Не существует.
Понятие. Ну, что такое, да. В детстве что? Ты по-настоящему дружишь с одним, а к... Ну, к концу жизни уже
дети детьми, а люди еще до 40 пестуют иллюзии относительно дружбы студенческой. Ну, вот.
А потом не о чем говорить совершенно с этими людьми, да, разве что детей обсуждать, разве
уже
что
говорить
так.
Не о чем. К 40 уже говорить не о чем.
Так
со студенческими друзьями не о чем, конечно. А к 60 уж тем более не о чем.
Вот я тоже, у меня такое ощущение.
Ну, хорошо. Давайте поговорим о движении. У нас на 9 часов по циферблату абсолютно в обе стороны МКАД стоит, и на 3 часа по циферблату тоже в обе стороны МКАД стоит. На 11 часов по циферблату стоит в обе стороны также и третья транспортная. Теперь смотрите, очень плохо, но мне кажется, намного хуже, чем обычно. Звенигородка, Ленинградка, как обычно, плохо. Волоколамка, как обычно, плохо. Щелчок, Андропова очень плохо, и Каширка вот здесь, скверно. Я бы даже пошел по Тульской, которая предпочтительнее, с моей точки зрения. Все, а все остальное, ну, обычные пробки вы найдете на своих местах. Никуда они не делись. Рублевка перед Минкой, Минка перед Рублевкой, все такое. Я, ребят, вы знаете, у меня 9 секунд, Фроги, я вижу. Я знаю, Фроги, но у меня осталось 5 секунд. Лучше давайте отдадим новостям.
Сережа Пастушок, поиграй на дров, Сережа.
Часов 6 минут, четверг, 22 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
Сергей Доренко.
Значит, слушайте меня. Репортаж о том, что происходит в Красногорске, ведется постоянно. Постоянно, непрерывно. В Твиттере говорит МСК. Говорит МСК, и есть еще Твиттер, вы будете смеяться, есть еще Кор, говорит МСК. Сейчас, секундочку. Говорит МСК. Значит, вы можете посмотреть... Секундочку, Home. Вот я открываю, сейчас открою на ваших изумленных глазах. Кор, говорит МСК, называется Twitter GM, GM Core 2R, GM Core. Фотки, прощаться с караулом собрались, большая часть, похоже, фотографии людей в одеждах, физиономии, все идет сейчас. Кор, GM Core 2R. Но, говорит МСК... Говорит МСК. Все это ретвитит. Говорит МСК, это твиттер нашей радиостанции. Вы можете в Говорит МСК тоже посмотреть фотки и все такое, как бы быть в онлайн-процессе с Александром Шадовым, который хоронит господина Караулова там. Понимаете? Значит, дальше. Тотчас мы отправляемся в твиттер, чтобы прочитать непристойный анекдот от Тома Торквемады. Для Насти.
Давайте.
Настя характеризуется тем, что, как многие женщины, она не помнит ни одного анекдота. Ни одного анекдота. Она сразу их забывает. Но мы устроим зачет в этом семестре.
В конце года.
Нет, в этом семестре, конечно. В этом семестре мы устроим зачет, и Настя вспомнит все рассказанные ей анекдоты. Договорились?
Договорились.
Значит, первый про мужика с лицом закрытым газетой. Ты должна помнить.
Я обязательно.
Это старинный анекдот. Теперь вот Тома Торквемада прислал нам из Берна их немецкий анекдот, немецко-швейцарский анекдот. Мужик спрашивает доктора: скажите, пожалуйста, а может быть эрекция без полюции? Да, это нормально, отвечает доктор. Скажите, а полюция без эякуляции? Он говорит, вообще-то нет, но технически не получается, невозможно. Ну да, есть даосские практики. Хорошо, мужик спрашивает, а полюция без эрекции? Говорит, ну конечно, это легко. А, скажите, а вас что-то беспокоит? Он говорит, да нет, просто слова прикольные.
Это весь анекдот.
Что иногда, да, смейся, пожалуйста, что иногда люди жонглируют словами просто. Смысл здесь. Я тебе объясню смысл анекдота. Если непонятно, я тебе объясню.
Наисмешнейший анекдот из всех люди, последних
иногда люди, мной. Иногда люди жонглируют словами. Ну, вот понятно, да? Распространено мнение, что А808МР97 это может быть судья Егорова, говорят нам, не администрация, не управление делами президента, а судья Егорова. Это машина, которая расталкивала людей на севере УМКАДа, на Дмитровке, значит, А808МР97. Люди хотели узнать, кто их расталкивает и почему такая абсолютная срочность проезда на работу, почему нельзя раньше выехать или, ну, как-то вести себя чуть скромнее. И пытались узнать, кто это их расталкивает. Ну, интересно же. Вот. Хорошо. Настя,
да.
Ты давай расскажи мне теперь про эту группу. Что за русская женщина, которая поет из Томска?
Настя хочет нас угостить.
Давайте.
Я не слышала аудио.
Шарахнем. Сейчас давайте этот микрофон и на полную, чтобы сразу ужаснуть людей. Значит, эта девушка из Томска поет. Группа ее «Дегидратация», да, называется? «Dehydrated», по-моему,
да? Это девочка такая, стебол, как вы любите. Это она поет, да? Уже?
Поет, вот это. Вот это вот, что она делает, это и есть песня, мать.
Да.
Подожди,
а вы так умеете?
Да
ну, ты...
Нет,
нет,
я тебе серьезно клянусь.
Вас нельзя на сцену.
Я сейчас... Она поет, мать,
Я бы могла.
Ты же не готова к этому виду искусства. Ты не готова.
Готова. Я хочу по праздникам это, чтобы у нас на радио такое было. Она по-русски поет?
По-русски, это по-русски. Песня исполняется по-русски. Патриотическая песня русских казаков.
Группа
да, с этой песней казаки из Томска брали Париж в 815 году.
Добавляем в плейлист.
Где она группа? Я сейчас найду название. Dehydrated. Да, да. Или hydrated, не знаю. Y читается какая? Может быть, dehydrated, я не знаю.
Ну, классно.
Называется Dead Griden стиль. Прекрасная девушка из Томска. Я тоже вобью себе и куплю.
Мы по праздникам будем ставить.
Нет, мы да. Да.
Конечно. После Деда Афанасия мы будем ставить.
Больше я тебе обещаю, что я сейчас посмотрю на YouTube. Если я найду эту группу на YouTube, я тебе тоже поставлю. Договорились? Сначала, сейчас, когда мы ведем подряд, мы же не можем.
Я вам показываю девушку.
Эти песни поют на вдохе, говорит Максюлька. Вот так.
А, да, Ирина Сидоренко, пожалуйста.
Это простая Ирина русская Сидоренко. Баба. Ирина вот. Сидоренко поет.
Фотографию можете посмотреть.
Сидоренко практически... ты понимаешь, что такое Сидоренко?
Вот
это
она.
Это же версия Доренко. Ирина Сидоренко.
Боже, нет, я не успела об этом подумать.
Ну почему? Я же вот много раз говорил тебе
какая
о том, что...
Хорошенькая.
Я же много раз тебе говорил о том, что Сидоренко — это разновидность Доренко. Бондаренко улучшенная, Федоренко ухудшенная.
Ухудшенная. А да, если вдыхать, то вот так получается, если похоже,
Федоренко,
правда?
Федоренко — это так, типа фе. Ну вот, а Бондаренко — это хороший Доренко, а Сидоренко — это версия, просто боковая. Понимаешь, о чем я говорю? Сидоренко Ирина, да?
Нет, вы пишите Dehydrated группы, и тогда вы... Да. О, смотрите, она у вас выскочила.
Она у меня выскочила, у меня все выскакивает спокойно. Да, звезда. Irina Сидоренко, Dehydrated. Спокойно, товарищи, она поет.
Это Ирина Сидоренко. Нет, Ирина Сидоренко слишком много. Пишите Dehydrated, пожалуйста.
Да,
это
очень
невозможно.
Много. Все красотки, обрати внимание. Все красотки.
Их слишком много.
Сейчас Dehydrated. Hydrated. Спасибо тебе большое за колхозный.
Да, а как? А вы как будто так не произносите. Сидоренко уберите, а Dehydrated оставьте.
Господи.
Учить вас всему приходится.
Что же это
такое-то,
а? Траст.
Вот, теперь вот, она
вот,
настоящая.
Вот, 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 вот. Что можно это? Все-таки мне обязательно надо? Не обязательно надо все-таки ее послушать. Давай вот это вот, где давайте. Она скромном платьице. В каком-то скромном платьице.
Ира Презенс.
Ира Презенс, да, 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 да. For Vlad. Она пишет For Vlad.
For All. Битва экстрим вокала.
Ну, поехали, послушаем. Просто действительно удивительная девочка, удивительная.
Хочешь стать свободным?
Ой!
Стать депутатом без различия по вызову.
Класс, да?
Девочка вообще чудо. Супер. Девочка-одуванчик. Ребят, девочка-одуванчик, красотка. Красотка, реально.
Что-то по
Ирина,
свободу поет.
Ирина, Ира Сидоренко. Все, 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 я ее. Все,
вот, вот, знаете, пожалуйста.
Вот так Ира Сидоренко вербует, вот так Ира Сидоренко вербует людей, пожалуйста.
А кто прислал ссылку?
Настя Аношко, да. Настя Аношко.
Вот, потому что я уже нашла ее группу.
Да, понимаешь, вот, смотри, вот, видишь, а в чем отличие между вами? Вот
между
ты прислал
кем
ссылку
кем?
Между тобой и Ирой Сидоренко.
Она поет, а я шлю ссылки.
А ты шлю ссылки. И обрати внимание, что ты в тени все время, а Ира Сидоренко всегда впереди.
А мне не жалко.
Тебе не жалко?
Нет.
Ты же теряешь популярность. Смотри.
Зовите в следующий. Давайте в заставку вам возьмем. Мне так
Ира
нравится.
Чудо, Ира Чудо.
Давайте
лучшая,
в заставку
лучшая,
вам,
лучшая.
Заставку.
Все, я свергаю всех западных... с пьедестала, всех с пьедестала свергаю. Ира Сидоренко из Томска. Чумовая Все. Ребят, я вас потом еще угощу. Конечно, как только у нас будет возможность, мы будем теперь ставить Иру Сидоренко. Все, потому что я теперь ее фанат. Всех свергаю с пьедестала. Все. Оззи Осборн катится к чертовой матери.
Своим, конец кумира, своим отечестве.
Оззи больше нет, есть Ира. Все, понятно, да?
Да.
Оззи рядом с ней что?
Никто.
Обмылок полный, окурок. А, несчастье какое-то ходящее, да?
Да, конечно.
Пенек вонючий какой-то, а?
Наркоман
вонючий. А Ира какая красивая, какая вся статная, личико детское. Такое,
да, вот, да, она еще знает чудо. Это и так глазками хлопает в перерывах между вот этими своими.
Прелесть какая.
Нет, мне тоже надо так научиться.
62,82. 62,82 доллар и 71,19 значит, евро. Пожалуйста, ты хотела об этом узнать? Или тебе
уже
плевать?
Нет.
После Иры
уже
Сидоренко
нет.
На самом деле плевать.
Я забыла,
согласись, уже плевать, правда? Все, Ире, спросить Иру.
Сиденко вообще-то Ира. Пишет. Слушайте,
Сиденко?
Хач-хач отверткой нам пишет Ире Сиденко.
Да плевать, правильно. На самом деле, даже и это.
Да, все по...
Dehydrated.
А все знают ее,
все ее
оказывается.
Оказалось,
посмотрите на это.
Почему, что вы ее, почему же
все
вы ее
слушают
утаивали?
Вместо военки.
Почему вы ее утаивали?
Иру Сиденко.
Вы-то думали, что вы идиоты, которые слушают военгу. Оказывается, нет, пожалуйста.
Из Омска она.
Из Омска, не ври, она из Томска.
Вот пишет хач-хач отверткой, что она из Омска. Наверное, лучше
Боже
знает.
Боже милость, если она из Омска, я окончательно обрушен. Я из Омска, она из Омска, она то Сиденко, то Сидоренко, я Доренко. Нас что-то влечет друг к другу. Да, слушай меня, подожди, можно про нефть скажу? Хоть слово. Тебя ничего не стало. Видишь, какая-то ветреница. Обрати внимание, Настя, что в тебе ветренность привалила.
Я заткнулась.
Я заткнулась. Слушай, брендица. Брендец, кормилица, родимица, защитница, заступница. 48-18, Паскудина. Никак не хочет она, нет. 48-18. С другой стороны, не 43, а мы-то ее с доктором-лектором ждем на 43, понятно? Вот что. Теперь слушай, главная пара. Была вчера сколько, говори?
13-53. 53-13.
1-13-53. Но она не была 53. А, слушай, 4. Она сейчас спикировала просто, просто жесткач. С 1-13-45 ломанулась за 10 минут за последние на 1-13-15. То есть доллар резко укрепился, понятно? Но сейчас 1.13.18. 1.13.18. Запоминай, сегодня четверг, завтра еще можешь щегольнуть. Хорошо, Сиденко, мы давно уже этим искусством Сиденко наслаждаемся, а вы все ссылочки друг другу рассылаете, говорит Георгий. Нет, Георгий, я не понял. Георгий, а почему вы утаиваете
вам
от нас?
Вам мешало что-то нам прислать ссылку?
Вообще, я не понимаю. И
вы же видите, как можно, мы здесь
можно,
мучаемся.
Можно вы с этого момента начнете стыдитесь.
Кровный зап мамы, мы ничего не знаем.
Позор вам. Никакого, ничего, нет. Dehydrated. Да, спасибо, инфа 100%. Ну, я думал, что Y должна читаться какая. Да, dehydrated. Dehydrated. Ну, не знаю. Хорошо.
Погрузимся.
Значит, слушайте меня, а?
Да.
Хорошо. Не надо было утаивать от нас эту лучшую из певиц. Вот это вам стыдно. В Петербурге ребенка забрали у матери, потом он погиб в 12 часов ночи. Настя расскажет, потому что она лучше знает про ребенков. Расскажи про ребенка. Значит, что случилось? Подожди, я тебе расскажу. Есть гражданин Таджикистана. Я знаю, потому что ты не сможешь рассказать.
Они оба.
То, что ты не уловила этого.
У них было бесплодие. Они приехали лечиться, как будто. Забеременели, родили.
Можно я расскажу главное?
Да.
Что это образованный господин, имеющий серьезную работу, снимающий за 25 тысяч в Петербурге квартиру. Значит, он снимает в квартиру.
Да.
В Петербурге за 25 тысяч. Да. То есть это весьма...
На Лермонтовском, где-то, короче, в центре.
То есть это весьма состоятельный господин. Да. Состоятельный господин. Из Таджикистана. Да. Значит, он имеет работу, насколько я понимаю, в России, полностью дотла зарегистрированный. Он привез жену, супругу в эту квартиру, которую он снимает. Понятно, он не в ночлежке никакой живет, ничего. Он привез супругу, которая здесь, у нее подружка в Питере. У нее бесплодие. Они ездили по разным больницам, всюду, естественно, как иностранки, обслуживались платно, причем платно по потолку, да, угу. максималочка, вот, но и долго, побились долго, но, наконец, в мае месяце, вот сейчас в мае месяце...
У них родился ребеночек.
Родился ребеночек, мальчик, чуть-чуть недоношенный, там, как он говорит, но прекрасный мальчик. Умар Али, они его назвали.
Двойным именем.
Умар Али, то есть самый офигенский жизни человек. Вот, значит, они рады. А тут на них нагрянули люди в масках, чтобы проверить, есть ли у них регистрация. Вот это не очень понятно. Ну, а почему нельзя проверить просто? Вот вошли и проверили.
Нет, они главное, что они, допустим, они даже зашли, увидели, что регистрация просроченная у жены оказалась.
Ну и что?
Вот, что это дает, оказывается, право людям делать? Это дает право забирать обоих, засовывать их за решетку, забирать плачущего ребенка с рук у матери, которому 5 месяцев, который кормится грудью, все такое, уносить куда-то.
Да.
А когда все процедуры пройдены, и они выходят и говорят... А где наш ребенок? Ему там штраф или что?
Да.
А им говорят, а он умер уже.
История. Быстро рассказывай историю. Быстро рассказывай историю, будем голосовать потом. Мне кажется, что мы звери. В хорошем смысле этого слова мы звери. Ну, мы звери, мы чудовища. Послушайте меня. Я приехал в Санкт-Петербург в 2013 году, говорит Далер Назаров, таджик. Далер Назаров. Меня пригласил на работу мой друг, я работал с ним, разгружал товар, оформил регистрацию, разрешение и так далее. Потом стал прогрессировать на работе, стал зарабатывать больше, лучше, все такое, привез жену. Зарина. Она приехала не работать, потому что она вообще не говорила по-русски, она приехала лечиться. Значит, она ездила по больницам, всюду платно лечилась, платно. Всюду платно, успокойтесь. Из вашего кармана никто не взял 10 рублей. Успокойтесь, ладно? Значит, она всюду платила, за каждый пук она платила. Понятно? 20 мая родился ребенок. Значит, через 18 дней его выписали с мамой домой. Значит, дальше. Дом 5 по Лермонтовскому проспекту. Кто знает Питер?
Это центр.
Нормальная четырехэтажка, заселенная. Никто ее не сносит. 25 тысяч в месяц мы платим за аренду квартиры, он говорит. Абсолютно тоже легально и все на свете. Значит, УФМС проводил в доме облаву. Ворвался в квартиру, когда его не было, он был на работе. Она была дома с ребенком, который родился 20 мая, вот сейчас. Значит, у Зарины просрочена регистрация, не продлена вовремя, поскольку был утерян паспорт. Понятная ситуация? Значит, они ее хватают, хотя была бабушка дома. Значит, они ее хватают, вместе с ребенком сажают в газель, увозят. По дороге кричат, грозят спецприемником, судом, депортацией. Сидит брат, потому что его схватили, он был с мобильным телефоном. Потом ему пригрозили, заставили выключить мобильник. Потом брата этого выгнали, 17-летнего брата. Выгнали, Зарину повезли в суд. Повезли ее в суд, мать, ребенка 5-месячного или 4-месячного, в больницу имени Цымбалина, не знаю. В 12 часов ночи мальчик скончался. Утром мне сообщают, 12 часов ночи ваш мальчик скончался. Спрашивают, почему ваш мальчик скончался? Почему чертов мальчик скончался? По неизвестной причине. Ответ, по неизвестной причине. Дальше. Следственный комитет подозревает, я читаю по публикации, в «Московский комсомолец». Московский комиссар. Следственный комитет подозревает, что родители не исполняли обязанности в отношении сына, поэтому мальчик скончался ночью. Вот и все. Это значит, потому что родители плохо исполняли обязанности. Все. Дальше. В консульстве Таджикистана ходом дела довольны. Шокирующие случаи внимания мне обошли. Таджики пикетируют консульство, требуя объективного расследования. И так далее, так далее, так далее. Скажите, пожалуйста, вот после этой истории. Ну, просто я спрашиваю у вас. Нет, как на духу? Мы звери? В хорошем смысле этого слова. Да, 134-21-35. Да, 134... Нет, секундочку, я останавливаю это голосование. Секунду, я заведу его снова. Два телефона. Мы звери. 134-21-35. Да, 134-21-36. Нет. Ну, по-моему, мы звери. Ну, так,
да, конечно, на самом деле, это с кем угодно может вообще произойти. Я вообразила себе, что со мной это происходит, и очень легко себе это представила.
Реально.
Как заходят, заталкивают куда-то. Ну, всех реально, забирают, точно, потом, если правда не найдешь,
без всяких
кто-то умирает, походу.
Без всяких сомнений. И когда ребенок, его увозят куда-то в больницу, ОМОН увозит его в больницу, ОМОН сдает какую-то больницу куда-то, кому-то, что-то, на утро мертвый ребенок, где Чога, да, он умер, все, а что? Да, да, не
лежишь. Коробку лежащ. Дать вам для этого?
Коробку дать, вам тело, и да. Все, и все. То есть, как бы, говорит, а зачем же вы его? Да, а что? Нормально.
А что случилось? Ну, это там, остановка дыхания.
Да ошибка, просто все. Помер и все. А что ему жить-то? Это, смотри, он же таджик. Что ему жить-то? Как-то странно. Нет, ну, правильно, мне кажется, что мы звери. Ну, в хорошем смысле, а? Я останавливаю голосование. Подождите, 89 на 11. У меня будет 90 на 10. 90 на 10. Настя, ты запишешь
я
голосование?
Записываю.
Записывай. Я через 6 секунд я закончу. Я хочу, чтобы минуту проголосовали. Хотя бы минуту.
Обязательно можно процедура. Отделить мать от ребенка.
Нет, чтобы отделить они минуту от минуты. Смотри, минута, пожалуйста. 89 на 11. 89 на 11. Вопрос. Мы звери? Да. 89%. 11. Нет. Мы не звери. Нет. Пожалуйста, проголосуйте. В смысле, голосовать уже поздно. Все. Молодцы. Теперь говорим по телефону. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здрасте.
Сергей, вы забыли сказать, что мой ласковый и нежный зверь.
Нет, скажите, пожалуйста, но убили мальчишку просто, ну, это же не было необходимости в этом.
Нет, я понимаю.
Но не было необходимости, не было необходимости.
В отделении его от ребенка, это родители.
То есть не было убивать необходимости ребенка, не
пусть
было.
Пусть бы номер у них на руках, было бы совершенно другое освещение.
Да. Сергей, Настя, доброе утро, Кирилл.
Да, Кирилл.
Вы знаете, ну, здесь, конечно, зависит, все будет от результата вскрытия, потому что смерть ребенка может наступить, ну, в такие сроки, такого возраста, от, по сути, двух причин. От травмы, да, ну, какой-то внутренней, скажем так, черепно-мозговой травмы, травмы внутренних органов, либо от переохлаждения. Да. В общем-то, других причин смерти нет, и обе эти причины, они при вскрытии выясняются, поэтому нужно, конечно, так сказать, вообще не подавать в прокуратуру, требовать независимого расследования.
Ну, можно я скажу, Кирилл? Ну, был живой мальчик, а теперь он не живой. Вот расследование.
Значит... Вы знаете, ну, я сказал, очевидно, что случай вопиющий, и причины...
А зачем это было? А зачем это было? Вот зачем? Вот смотрите, нам с вами, например, надо изловить кого? Нам надо изловить рабов современной русской экономики, да? Надо их изловить и унизить. Знаете, и главная цель же унизить. Цель же в том, чтобы унизить, правильно? Цель-то в этом.
Сергей, понимаете, да. люди мягкосердные, они в подобные структуры работать не идут. Там работают и везде, во всех странах, там работают люди довольно жестокосердные. Вопрос в том, что у нас еще это и связано с произволом, с привычкой к произволу.
Не знаю.
Поэтому, ну вот, к сожалению, конечно, очень
жаль. Я думаю, что у нас есть все-таки отличия от других стран. Я думаю, вот поверьте мне.
Поверьте мне,
у нас есть отличия от других стран. У нас есть отличия от европейцев, у нас есть отличия от американцев. Очень существенные отличия, очень существенные. Знаете, в чем они выражаются? Мы презираем себя, свое человеческое достоинство и свою жизнь. Мы презираем себя, свое собственное человеческое достоинство и свою жизнь. И презирая себя, мы тем паче презираем вокруг себя. Понятно, да?
Ну вот и все. Да. Ну,
это же очевидная вещь.
Ксенофобия такая.
Дело не в ксенофобии. Дело в том, что мы презираем себя, свое человеческое достоинство и вообще человеческую жизнь. Мы их презираем. Цивилизационно.
Нам главное бумажка. Да,
презираем, мы презираем, понятно, да? Человеческое достоинство и человеческую жизнь. И тем паче, конечно, чужие. То есть свои-то это очевидно, что мы презираем. Вот и все. Мы свои презираем, а чужие тем более. Ну, как бы это вообще очень, очень понятно. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, да.
Слушайте, а это откуда такая информация? Это вообще не фейк какой-то?
Да это давнишнее, прям... что вы. Уже да, эта информация уже, в «Коммерсанте», уже, и в МК.
В «Коммерсанте», и в МК, и уже
это
там...
Это удивительно, потому что я знаю, милиция шарахается от детей, как черт от ладана, чтобы они взяли. А и больницы шарахаются. Вообще как-то удивительно. Фантастика какая-то.
Хорошо, но фантастика... Есть труп ребенка. И в этой фантастике есть что-то наличное. Труп ребенка. Все. Понимаете? Да. Значит, смотрите, они выявили, кто? Значит, это УФМС или что? Как вели себя сотрудники УФМС? Это были сотрудники УФМС, кстати, это не ОМОН. Я должен сделать поправку. Это были сотрудники УФМС, Федеральная миграционная служба. Они вывели мою жену с ребенком в «Газели» и увезли. Могли ребенка оставить у бабушки? Могли, там бабушка была в гостях. Значит, можно было оставить ребенка, но надо было его обязательно взять. И они обязательно взяли ребенка грудного.
И уморили.
Грудного. И вернули труп. Вот поутру вернули труп. Сказали, ну, ничего, кстати, а что? Ну, что? И все. У ребенка обнаружилась острая вирусная инфекция. Сказали в этой больнице Цимбалина. Сказали, ну, у него острая вирусная инфекция.
Он бы в любом случае...
Он бы... И все. А то, что он был живой...
Больной,
да, нет, до УФМС, до рейда УФМС, до того, как хватали и в «Газель» кидали кормящую мать с ребенком, до этого ребенок был живой. А с утра ему вернули труп и сказали, что, ну, вот, видите, кстати, помер, а что? Ну, вот. Они хотели снять с таджиков бабла. Дело было не в ребенке, а ребенок был дополнительным аргументом, чтобы срубить бабла, говорит апостол. Значит, хорошо, я думаю, что труп ребенка, да, ну, наверное, отдадут, не знаю. Значит, а может быть, ребенок от тоски помер, говорит Наталья. Да нет, ну, мы в общем звери, конечно, а? Новости.
Обзор прессы.
В российских регионах начали сдавать ЕГЭ по китайскому языку. Пока 210 школьников из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре в тестовом режиме это все делают, но, возможно, практика распространится. Жизнь или карточка? Почему, когда звонил житель Казани по номеру 112, когда его преследовали, никто не отозвался, в общем, его не спасли, в итоге он был убит и сожжен. Разбирается газета «Ведомости» и, в общем, приходит к выводу, что пресс-служба 112 не стоит таких задач. Можете туда не звонить, если за вами гонится. Инсулиновый суверенитет. Ростех, это РБК сегодня пишет, Ростех Сергея Чемизова совместно с Виталием Мощицким, старым другом главы корпорации, станет заметным игроком на рынке госзаказа инсулина. Правительство согласовало штрафы за просрочку оплаты ЖКХ. Они вырастут вдвое с 1 января 2016 года. Это за долги по коммунальным платежам можно будет в 2 с лишним раза больше платить, но лишь для тех, кто не платил больше 3 месяцев. Думский комитет по энергетике одобрил текст спорного законопроекта, за который депутаты проголосуют 23 октября. Это был обзор прессы. С Анастасией Ножко.
Говорит Москва. 94,8.
Поехали дальше. Слушай, вот когда мы говорим еще сейчас о наших нравах, более-менее. Госдума приняла в первом чтении, Госдума, закон, где пишут, как надо бить заключенных. Очень интересно, очень интересно. На самом деле регламентация, и там, например, есть такие строки, я позволяю себе почти цитировать, то есть пересказывать в сущности. Уже можно по гениталиям нельзя бить специальной палкой. То есть, я не понимаю, чем, а вот еще. Значит, не допускается нанесение человеку ударом с палкой специального назначения, дубинкой. Угу. По голове, нельзя бить по голове дубинкой, потому что там смещение кости черепа, может быть, там гематома внутренняя, может быть, мозговая, да, и так далее. По шее, можно сломать шею. Ключичной области, ну, просто ломается ключица.
Тут, да, нужно проверить, все ли знают, где ключица.
Животу нельзя бить, потому что может лопнуть селезенка. Ну, там есть проблема, да? Половым органам. Нельзя бить по половым органам с дубинкой. Вот. И в область проекции сердца.
Очень гуманно.
С обеих сторон, насколько я понимаю. Остаются руки и ноги. По спине-то можно хоть в область? Или там надо все время высчитывать сердце? Вот это очень важно. Непонятно. Значит, а чем можно бить по половым органам все-таки? Вот смотри, ведь это очень важно, что запрещено по половым органам бить дубинкой.
А я скажу, ну, руками, остальным, я так понимаю, можно.
Всем остальным руками по половым органам люди не захотят. Люди не захотят бить руками. Руками по половым органам люди не захотят бить, чтобы не оскоромиться.
Брезгливость.
Брезгливость, конечно, конечно. Захотят по половым органам бить ногами скорее. И это, кажется, не запрещено, не насколько понимаю. А?
Под зад можно дать еще.
И огонь, так далее. Да. Нет, под зад, пожалуйста, по попе можно и дубинкой. Нет,
там у нас есть специальные бутылки для
по
шампанского.
По попе можно бить и дубинкой. Это как раз, можно, насколько я понимаю, она не входит в проекцию сердца, и она не входит в половой орган. Это сейчас обсуждает Дума. Русская Дума увлеченно обсуждает, чем бить по половым органам. И чем можно, а чем нельзя. Видите, как интересно. Люди интересные живут жизнью. Пожалуйста. Давайте дальше перейдем сразу к следующей теме и даже нажмем специальную штучку. Смотрите, значит, есть случай в Москве, который удивительный случай. Я звоню сразу Анне, которая моя знакомая, которая Анна Ткач, которая специалист по образованию. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Анна, как называется, имплицитное образование?
Инклюзивное.
Или... Инклюзивное.
Да, инклюзивное образование.
Инклюзивное образование.
Да.
Анна, я вам, и у вас есть 5 минут, да, я прошу вас остаться на линии. Я всем слушателям и вам одновременно расскажу эту историю. История заключается в следующем. Значит, у нашей учительницы рассказывает одна из матерей в классе. Есть 4 класса. 4 класса сколько детям? Быстро считай, Настя.
10.
Есть дочка Маша. У нее синдром Дауна. Девочке 7 лет. Мама растит ее одна без мужа. Деть ее некуда. И она ее на внеклассные занятия там проводит в классе. Короче, время. Она, насколько я понимаю, даже во время занятий, она где-то сидит, она тихонечко сидит, старается со всеми дружить, никому не мешает. Беззлобная, беззащитная, значит, и так далее. 5 детей, после того, как она стала ходить на занятия, где-то сидеть на задней парте, 5 детей из этого класса перевели в другой, рассказывает мама из одного из учеников. Потому что боятся ее. Ее боятся, считают, что она, ну, дурочка. И все, понимаешь, да?
Да.
Дальше. Делали фотографию. Фотографию, где выстроился весь класс. Вот эти парадные фотографии. Значит, и там же где-то прислонилась эта девочка, потому что фотограф ей сказал, становись и ты, давай. Значит, вот. Да, когда раздали фотографии, родители из класса потребовали переснять фото с тем, чтобы не было ребенка Дауна на фото. Да. Я не понимаю этой ненависти. С нами Анна Ткач, которая специалист и эксперт по инклюзивному образованию. Анна,
почему? Ну, да, это громко, конечно, сказано, что специалист. Да. Есть попытки стать специалистом.
Ну, пожалуйста, охарактеризуйте ситуацию. Почему от нее все шарахаются?
Ну, мне кажется, это немножко, честно, может быть, я скажу не так, как вы ожидали, но это какая-то спекуляция на теме инвалидов, потому что... В принципе, родители имеют полное право, чтобы этого ребенка не было на фото. Хотя бы потому, что он не ходит в этот класс.
Но если бы в этом классе сидела кошечка, то родители не требовали бы, чтобы его не было.
А может быть, они бы и требовали это.
Нет. Понятно, что нет, конечно.
Конечно, нет. Анна, если бы в этом классе...
Не уверена, я являюсь матерью ребенка-инвалида, да, ставя себя в позицию этой мамы. Считаю, что вполне нормально, если родители, смотрите, не захотят, чтобы на их фотографиях их класса был чужой ребенок. А то, что этот ребенок по стечению обстоятельств оказался ребенком с синдромом Дауна, ну это вот стечение обстоятельств.
А я так
и
не думаю.
Эта тема...
А я так не думаю. Я думаю, что если бы у учительницы был любимый пудель или цверкшнауцер, какая-нибудь милая собачка.
Или попугайчик.
То дети, вместе снимаясь, с удовольствием цверкшнауцера или пуделя включили бы фото. Значит,
а я так думаю, что лучше, чем обсуждать, например, эту тему, честно, больше заняться обсуждением того, почему эта девочка проводить время
в
классе.
Прошу
вас. Потому что
ей некуда пойти. Потому что у нас нет программ для этих детей. Потому что в школах их не хотят учить. Потому что школы для детей с ограниченными возможностями, в том числе это восьмого вида, они все закрываются.
Закрываются детей, сейчас, да?
Ну, они закрываются, да. И всех их детей переводят в массовые школы. А в массовых школах нет специалистов. Их всех сократить. Поэтому родители детей, соответственно, инвалидов, они оказались совершенно... Если раньше это было плохо, и тяжело быть таким родителям, то сейчас это просто невыносимо.
Знаете, слово «инвалид» уже сейчас даже по-русски звучит грубовато. Вот, а как его заменить?
Люди с ограниченными возможностями.
Или с иными возможностями. Потому что, понимаете, слово «инвалид» восходит к латыни, а по латыни это значит «неценный», «обесцененный». Ну, «инвалидо». «Валидо» — это «ценный», «инвалидо» — «неценный», «обесцененный». То есть, как бы человек, потерявший ценность. «Инвалид»?
Мы же понимаем, что в других странах, скажем, более цивилизованно, где люди уже получили и хлеб, и масло, они могут подумать о таких людях, и все для них сделано. Нас все движется в другую сторону, и, соответственно, это самая уязвимая часть общества, она страдает все больше и больше.
Все больше и больше, и будет страдать все больше и больше, и вдобавок вы допускаете, что нетерпимость нормальна, а значит, они будут страдать еще больше.
Я не допускаю, что это нормально. Я просто говорю, что в данном случае, мне кажется, честно, ну, при всем уважении к вам и к тому что вы затронули эту тему.
А хотите проголосуем?
А если бы Путин зашел случайно в этот
класс? Путин зашел в класс, например, они бы с ним с удовольствием сфотографировались, несмотря на то, что он не учится в классе?
Безусловно.
Спасибо, это верно. Да. Это верный ответ, да. Смотрите, значит, скажите, пожалуйста, вот я задаю вопрос слушателям. Скажите, пожалуйста, девочку 7-летнюю с синдромом Дауна требуют исключить из фото только потому, что она не учится в классе 134-21-35, по другой причине, потому что она с синдромом Дауна 134-21-36. Проголосуйте, пожалуйста.
Значит, да, хорошее голосование.
Это голосование, которое ответит на ваш вопрос. Я дам одну минуту, если у вас есть минута, мы дождемся. Значит, смотрите, девочка с синдромом Дауна, мама ее классный руководитель, Значит, она пристала, она там класс знает, она тихая, абсолютно беззлобная, значит, со всеми дружит, старается все угодить и так далее. Значит, ее требуют исключить из фото, ровно потому, что она не учащаяся в классе, она не учащаяся, формально, она не состоит в классе. Поэтому и требуют, и правильно требуют, и могут требовать ее исключить из фото. 134-21-35. Нет, ее требуют исключить из фото именно потому, что она необычная. 134-21-36. Ее требуют ровно потому, что она Даун, ребенок с синдромом Дауна. 134-21-36. Ровно поэтому. У меня пока, Анна, 19-81. 19-81. 18. 18-82. Голосование продолжается, но вот видите, большинство считает, что контекст этого решения, несмотря на текст, текст такой, что она не учащаяся класса. Но контекст, безусловно, обидный. Что вы скажете на это?
Я скажу, что у меня другой опыт. Мы работаем с детьми-дошкольниками и школьниками с ограниченными возможностями, включаем их в классы. И все зависит от отношения руководителя образовательного процесса к этому процессу. То есть сама личность учителей, она и их отношение к этой ситуации формирует.
Остановил голосование. 18-82, так и осталось. Ничего не менялось, полторы минуты. 18-82.
Ну что ж, я в меньшинстве. Да.
Отлично, спасибо за консультацию. Спасибо большое. Это была Анна Ткач, специалист по инклюзивному? Нет, инклюзивному образованию. Спасибо. Я хочу сказать, что если формальное основание, что ребенок не учится в классе, поэтому надо фото заменить. Фото, где приблудилась девочка, дочка классного руководителя. Значит, фото надо заменить, требуют мамаши из класса. Какие-то, не все. Настя, выключи звук. Или это у меня брякает? У меня брякает. Я тебе скажу, почему. Потому что мы на моем компьютере слушали прекрасную девушку из Томска. Да, значит, слушайте меня. Мамаша из класса требует исключить девочку, дочку классной руководительницы, которая встала на массовом коллективном на коллективной фотографии по формальным обстоятельствам, что она не учащаяся класса. 18% наших слушателей принимают такие обстоятельства за важные. 82% считают, что контекст важнее текста. И, безусловно, контекст иной. 7373948. Алло, здравствуйте. Просто шарахаются от необычного человека. Да, здравствуйте. Слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Ну, кажется, это опять-таки мы возвращаемся к предыдущей теме. Все-таки мы животные.
Ну, мы немножко звери. Мы немножко звери.
Да, им абсолютно.
Мы в хорошем смысле немножко звери, товарищи. Ну да. 7373948, да. Мы не уважаем
Добрый день, уважаемые ведущие. Да, я хотел бы высказаться по этой проблеме.
Я вас прошу, да, пару минут. Очень хочу, да, чтобы вы высказались.
Вы знаете, со вчерашнего дня гремит эта история. Я вчера слушал Гудошникова, и он говорил тем же самыми словами.
Нет, хорошо, не надо. Сейчас вы сделаете маленькое сочинение на тему. Мы же не эссе. Мы же не просим вас эссе создать о том, что говорят по радио. Вы создали эссе, что говорят по радио. А я прошу высказаться на тему. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте. Да, вы правы, ребята. Это все-таки из-за того, что ребенок с этим синдромом. Но родителям надо быть немножечко поспокойнее, потому что пройдет лет 15-20, и на этой фотографии они вспомнят, да, действительно, а это ребенок нашей учительницы. Это уже будет как история.
Конечно.
Надо немножко спокойнее
относиться. И больше того, пройдет какие-то жалкие 80 лет, и все эти дети, будут сидеть... Нет, все эти дети будут пускать слюни с трясущимися головами, и, значит, их тогда надо будет по одному исключать из этой фотографии. Исключить. Понятно? Потому что все дети на этой фотографии, все до единого, через 80 лет начнут пердеть в обществе, заталкивать прямую кишку пальцем назад в организм, потом, значит, они будут пускать слюни, трястись головой, спрашивать, как вас зовут, с Альцгеймером. Понимаешь? Помнишь, я рассказывал анекдот про Скользгеймера? Хочешь еще один анекдот про Скользгеймера?
Столько много анекдотов, я не запомню, но давайте.
Нет, ну послушай, это очень смешной анекдот, который я услышал где-то в сериале. Уже совсем недавно. Я его рассказывал уже. Больная женщина подходит к врачу и говорит: скажите, пожалуйста, какой у меня диагноз? А он ей говорит: вы знаете, я, кстати, не могу вас утешить. У вас рак. Рак, причем в четвертой стадии. Она говорит: так, говорит она, а второй, ну, заболевание два, а второй, что у вас очень, кстати, серьезная степень Альцгеймера.
Угу.
Она говорит: так слава богу, что не рак. Слава богу, что не рак.
Читала этот анекдот на фейсбученьке недавно.
Это я распространил. Ну, слушай, слава богу, что не рак. Так вот, так что, значит, все эти дети через 80 лет должны быть исключены из этого фото.
Да.
Может быть, единственный человек, который останется там, это как раз дочка учительницы, которая...
Нам вряд ли сохранит... они редко доживают до 50.
Да?
Да.
Мне кажется, что она могла бы стоять и усмехаться, глядя на всю эту кодлу. 7373948. В хорошем смысле этого слова. Простите, я, безусловно, не хотел никого обидеть. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Родион, Москва.
Здравствуйте.
Мне кажется, вопрос еще можно было задать по-другому. Исключили ее только потому, что у нее синдром Дауна, или... Мало того, что она не из их класса, но еще и синдром Дауна.
Нет, я думаю, что контекст важнее текста. Здесь они говорят по тексту, что она не из нашего класса. А мне кажется, что контекст важнее текста. Контекст и подтекст важнее, чем текст. Вот
возвращаясь к примеру с Путиным, например, то есть он не из их класса, но он хотя бы Путин. А тут она мало того, что не из их класса, так еще и синдром.
Да нет, дело в том, что если бы даже ручная белочка или ручная крыса была у учительницы, и она бы попала в кадр, то ничего никто бы не сказал. Это было бы мило, факт. Это было бы мило. Все бы сказали, а если бы ручной пудель или персидская кошечка, то факт. Ну, согласитесь, правда же? Факт, что все было бы мило. Значит, мы нетерпимо относимся к иным людям, к людям, которые иные, не такие, как мы. Вот и все. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Ну, во-первых, к животным не надо соотносить данных людей, потому что сорциуме животных, с увечьями животных не отвергают в большинстве случаев, а наоборот им помогают.
Мы говорим звери в общепринятом понятии.
Я просто хочу сказать, это дело личного. У нас у нашей учительницы был такой ребенок,
Да.
Она его не таскала, по, так сказать, на свою работу. Есть специализированные школы.
Да,
мы
да.
ее всегда видели, она с ним мило гуляла со своим сыном.
Да.
На ней был этот крест, потому что она больше не выходила ни разу замуж. Но на самом деле, в любом случае, я сталкивался с категорией таких родителей. Они вот эту общую беду хотят ассоциировать с социумами, так сказать, тех детей, о которых мы говорим. На самом деле, в их социум никто не лезет. И тут двоякая может быть позиция.
Спасибо. Значит, слушайте, а Саша Минкин, который мне пишет. Саша мне пишет в WhatsApp. Слушай, ну давай мы его наберем. Саш, мы сейчас наберем. Хорошо. У тебя есть 55-й твой телефон? Или что? Сейчас давайте его наберем, Минкина, наконец. Он не дозвонится, потому что у меня тут шквал какой-то невероятный. А Минкин известный морализатор, как вы знаете. И мы хотим его послушать. Безусловно, он мне пишет сейчас в WhatsApp. Пожалуйста, вот. Если мы попробуем набрать Минкина. И он что-то моральное скажет, высокоморальное. Минкин действительно человек тонко чувствующий и вдобавок достаточно нудный, чтобы сформулировать. Я слишком быстрый, чтобы формулировать, да, как мне кажется. Саш, привет, где ты?
Тут.
Привет, привет. Слушай, ну расскажи, вот я, так сказать, возвестил слушателям, что мы тебе позвоним. Твоя реакция?
Моя реакция такая, что ты все время говорил, мы не звери. А полно же примеров, что все звери уживают... играют вместе и все такое.
Всегда, когда не голодные. Всегда, когда не голодные, да.
Ну, я не уверен, что всегда, когда не голодные.
Хорошо, все-таки давай вернемся к людям, Саш.
К людям. А люди зависят, их поведение зависит от воспитания. Как их вырастили, так они себя и ведут.
А как надо растить?
А если вдруг случилось бы такое, что людей бы начали выращивать по... с тем пониманием, что вот это несчастные, их надо жалеть, их надо ласкать. Они безвредные, они умные, потому что они умеют играть, они играют роли в театре и так далее, да. Если бы это с детства было все в норме, никаких этих проблем бы не существовало.
Ага.
Но мы растем в стране, где вот эта жестокость, и ты правильно сказал, что мы себя не уважаем, не любим.
Сущность, Саш, так мы не любим жизнь в себе, Саш, в этом же проблема.
Потому что убивали здесь столько и так легко.
Саш, только не говори сейчас про Советский Союз. Вспомни Чехова, твоего любимого. Убивали здесь так.
Ты у меня сорвал с языка, потому что и до революции, крепостное право.
И до революции.
То есть обращение с людьми было как с товаром и не высшего качества.
Ну да. То есть вот расходный материал. Люди были расходным материалом.
Это людей столько. Вот грудью кормит барскую суку, это же не после революции. Это написано этим самым Некрасовым.
Да.
То есть использовать женщину, мать кормящую, для кормления своих щенков...
Собак, внимание, щенков.
Собак.
Минкин рассказывает вам о Некрасове, о том, как крепостные, молочные, так сказать, женщины, они кормили собак, гончих собак, бар, собственной грудью.
И затравить медведем кого-нибудь, это все описано у Пушкина, у Некрасова, у кого угодно.
Ну, мы же перестали это читать, Саш. Мы это перестали читать. Мы больше не окунаемся в кощунственную жестокость. Понимаешь,
перестали читать, потому что это настолько уже...
Это больно.
А что читать? Нет. А что читать, когда это все и так ясно?
А то есть настолько жизнь перехлестнула 19 век литературу, что все, да?
Да.
И больше не надо.
И как это изменить, совершенно непонятно. Потому что никакого... приказания сверху здесь недостаточно.
Хорошо, но когда мы описываем... ты же читаешь о гражданской войне, где тоже жестокость становится заурядной, и Фома Егорович Пухов колбасу на гробе жены резал, помнишь, да? Значит, вот потому что все рухнуло, да?
Возникла идея вместо там Сирии или параллельно Сирии заняться вот этим вопросом, излечение собственного народа от жестокости, это вполне возможно сделать лет за 20.
Как?
Перестать показывать жесточайшие фильмы ежедневно и в дневное время. Перестать смаковать вот это все и начать... Вот только вот доброе.
Патока потечет из глаз, все наоборот станут еще более жестокими на контрасте. Алло, здрасте.
Здравствуйте, это Олег.
Олег из Лос-Анджелеса. Олег из Лос-Анджелеса, скажите, ну хорошо, а почему вы менее жестокие или вы более жестокие?
Не, ну это когда, это настроение, дело не в этом. Я хотел сказать, что уважение к людям начинается с уважения к инвалидам. Вот в Америке, допустим, любое учебное заведение, любое здание оборудовано специальным лифтом для инвалидов, любая дорога сконструирована таким образом, чтобы инвалид мог съехать и заехать. Потом, если вы ждете автобуса, подъезжает автобус, и перед вами инвалид, первым, кто входит в автобус, это инвалид, и водитель обязан ему помочь.
Я знаю. Понимаете? И люди делают это не скривив рожу, а с удовольствием. Люди делают это с огромным удовольствием. В том-то и дело. В Америке это делают с огромным удовольствием. Люди прутся от этого. Понимаете, людям по кайфу это. Вот это же удивительно. В Штатах действительно всюду пандусы, всюду условия для инвалидов. Инвалиды живут полноценной жизнью, они всюду в Диснейленде инвалиды, в музеях инвалиды, пожалуйста, в Метрополитен Мюзеем инвалидов навалом, они катаются. Все. И люди не морщатся, типа, что нас заставили. Нет, людям по кайфу, они помогают, то есть в этом какой-то шик, в этом какой-то шик у американцев, я не знаю, они так этого достигают, я не понимаю, как это. Значит, фильмы жестокие не надо показывать, фильмы как раз надо показывать, американцам показывают самые жестокие фильмы непрерывно, и при этом они действительно абсолютно точно и честно обслуживают инвалидов счастливыми лицами. Алло, здравствуйте, дослушаю вас. Гурьян, ровно минуту, даже меньше, да, прошу вас, да.
Видите ли, настолько низкая самооценка нашего населения, вот коль скоро мы здесь говорим «наше», да, это местоимение пусть присутствует. Видите ли, нельзя спекулировать особенностью и внешностью инвалидов, не то их в чем-то предпочтут нормальным. Знаешь,
слово «нормальный» то есть... тоже непонятно, что значит «нормальным». Что значит «нормальным»?
Что значит обычным, «нормальным», обычным, то есть не
обычным,
инвалидом.
Обычным.
Обычным.
А это необычные люди. Понимаете, слово «инвалид», ну вы-то лингвист. Слово «инвалид» означает обесцененный.
Инвалиду, натуральменте. Да. Если их социализация ограничена, а она действительно ограничена, и полностью невозможно...
Надо им помогать. Гурген просто меня уже время сожирает.
Безусловно. Все. Всего доброго.
Да, все. Значит, я считаю, что мы не ценим себя, мы не любим людей необычных. Понятно, да? Мы не любим людей обычных, мы не любим людей необычных. Мы вообще людей, в общем, как говорится, не любим. Мы считаем их расходным материалом. Вот в этом сущность. Да. Наша цивилизация на этом и построена.
Подъем. В движении.
И, кстати говоря, история оправдывает такой подход, потому что мамки русские нарожают снова, и правда они так делают. На 9 часов по циферблату стоит МКАД, и на 3 часа по циферблату стоит МКАД, а, значит, внутренняя третья транспортная с 9 до часа по циферблату абсолютно черная на Google Maps. Мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 22 октября.
Подъем.